В Москве 7 часов 6 минут. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Смотрите ее же на первом эховском в Ютьюбе, на главном, на основном канале «Эхо Москвы» на этой платформе. Здесь Елена Липовская.
Александр Плющев. Доброе утро.
Ну и мы начнем с некоторых публикаций, на которые стоит обратить внимание, как в интернете, так и не только. Много Америки у нас сегодня, прямо в первом часе. От берега до берега мы проберемся от, собственно, западного побережья до восточного, что происходит в Соединенных Штатах. Продолжаем следить с помощью местных жителей, которые на нашем родном языке расскажут нам о том, что же там происходит. Ну и в 7.45 экономический обозреватель Асирак.
Не исключено, надеюсь, что вместе с Познером.
Будем надеяться, верим в это.
Ехали медведи на велосипеде, а Медведева жена бортом первой леди.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Что многие очень издания сегодня ведут свои репортажи из открывшихся торговых центров. Ну, я, в частности, обратил внимание на «Открытые медиа» и на BBC. Вот две эти публикации вам рекомендую. Тут корреспонденты побывали там. Одежду можно примерять на свой страх и риск, пишет Елена Малаховская. Вот. Молы сейчас представляют лишь тень самих себя до коронавирусной эпохи. Посетителей немного, поесть там нельзя, зато всем приходится соблюдать введенные по требованию властей меры безопасности. Хотя большинство магазинов интерпретируют эти предписания по-своему. Ну и вот о том, как это происходит, можно посмотреть на Open Media. А в BBC... Значит, я думаю, что, знаешь, совместили приятное с полезным. И там, замечу, и там, без сексизма сейчас, без сексизма. Но просто отмечаю, что и там автор корреспондента девушки. Ну вот, сначала Елена Малаховская в «Открытых медиа», а в BBC Наталья Зотова. Вот, и стосковалась душа-то, понимаю. Ну вот, в BBC... Там еще разговоры с посетителями есть. Вот, я пришла поглазеть, вспомнить атмосферу торгового центра, но что-то тут грустно. Это говорит Дарья, которая живет в центре, но пришла в ТЦ «Охотный ряд» по дороге за продуктами, посмотрела вокруг и расстроилась. Для многих торговый центр – это место, чтобы отвлечься. Но отвлечься не получается. На мне маска, в которой я задыхаюсь. Людей нет, многие магазины закрыты. Ну, то есть, формально открылись. А как это, как игрушки ее поддельный, да, не радует. Пока еще атмосфера не радует. Ну, постепенно, конечно, все придет
в порядок. В «Коммерсанте» есть тоже статья про торговые центры. Ее написали Александр Мерцалова, Халиль Аминов и Никита Ширенков. Так что не только девочек-корреспондентов вчера отправляли по магазинам. «Коммерсант» пишет, что экскурсионный характер скорее носит сейчас посещение торговых центров, потому что людей сильно не прибавилось, ажиотажного спроса.
Нашли кого посылать. «Коммерсант» на девочек просто не было.
Фотокорреспондент у них, кстати говоря, тоже молодой человек. Они, им был отправлен. Анатолий Жданов фотографии делал для этой публикации. Речь идет о том, что особо никто ничего не покупает, но люди вчера, в первый день работы торговых центров, пришли посмотреть, как это выглядит. Магазины после карантина. Я-то, например, вчера обратила внимание, что некоторые магазины, имеющие отдельный вход, непродовольственный, держали двери на распашку, чтобы обратить внимание покупателей, что они теперь открыты.
А, я думаю, по инструкции это предписано, чтобы
ты циркуляция... Ты считаешь? Я подумала, что я не знаю. Это для того, чтобы показать, что они открыты. Но я так думаю, что Роспотребнадзор заставил всех открывать двери и проветривать.
Замерзнуть же можно.
Можно.
Сейчас холодина какая на улице. Да, может быть. Значит, еще давайте... обратимся к другим публикациям, значит, не политическим, не коронавирусным, да, а каким же? Ну, научным. Научным N+1, это наши прекрасные коллеги, которых вы можете слышать в виде Андрея Коняева по пятницам здесь. Вот. Снижение уровня стресса вернуло цвет седым волосам. Короче, седина обратима, есть такое открытие, было сделано. Сейчас пока это не подтвержденное открытие, это припринт, вот, публикация в смысле, но, тем не менее, на нее можно обратить внимание. Дает просто эту надежду на создание терапии, которая позволит надолго устранять седину и избавит от необходимости постоянно закрашивать обесцветившиеся пряди. Ну, тебе еще долго до этого, но тем не менее.
Я думаю, что всем еще долго до этого, именно до тех технологий, про которые ты читаешь, потому что там же, небось, еще только на мышах эксперименты проводят.
Значит, смотри, согласно исследованию, седые волосы нередко возвращают себе первоначальный цвет, причем делают это в течение всего нескольких месяцев. То есть были у тебя седые волосы, а потом вновь они стали, ну, как бы, привычного цвета.
Что для этого должно произойти, чтобы, значит, они вернули свой цвет?
Чтобы стресс ушел. Дело в том, что вот подозревали, что седина связана со стрессом, и что это необратимо. Первое подтвердилось, а второе нет. Вот в чем дело. Действительно, уровень стресса, он как бы поднимает, не поднимает, а наоборот сокращает число пигмента, который красит волосы. И волосы становятся седыми. И это один из признаков старения. Но выяснилось, что если стресс убрать, то волосы могут, не обязательно, но могут приобрести обратно свою...
Ну, это могут быть, могут и не быть.
Вот, ну, классно же в том смысле, что не придется вот этой ужасной
это
краской...
Это кому как? Ты же сам говоришь, могут, но могут и не вернуться.
То есть, ну, не выбрасывать пока, ладно?
Пока остайся.
Хорошо.
На сайте «Знаком» сегодня интервью с новым собственником газеты «Ведомости» о связях с Роснефтью и о планах в редакции. Сегодняшняя журналистика мне напоминает риторику уличного манифеста, говорит уральский медиа-менеджер Иван Еремин, который вчера встречался с коллективом «Ведомостей». До этого журналисты опубликовали обращение, в котором высказали беспокойство, что Еремин будет использовать газету для обслуживания чьих-то политических и бизнес-интересов, потому что его агентство «Федерал Пресс» активно сотрудничает с органами власти, получая госконтракты на подготовку материалов, как они говорят, в интересах заказчика. И вот он в интервью «Знаком» рассказывает о том, как видит редакционную политику «Ведомостей», комментирует информацию о влиянии на газету «Роснефти», делится планами. Если следите за событиями в редакции газеты «Ведомости», то на сайте «Знаком» можете почитать.
Да, ну, значит, в Екатеринбурге же, раз ты про выходцев из Екатеринбурга, как человек в этом смысле очень опытный, говоришь,
безусловно,
что я, собственно, к Екатеринбургу обращусь свое внимание, на портале e1.ru история о том, что произошло убийство в Екатеринбурге, убили человека, в смысле полицейские застрелили человека, который якобы украл 4 рулона обоев из магазина. Там была целая погоня. Да, была история целая большая. Я сейчас брошу в чат нашей трансляции, так сказать, ссылку на эту историю. Так сейчас я расскажу, там весь Екатеринбург вчера следил. Ликвидация преступника или фатальная ошибка? Что известно об убийстве парня, укравшего 4 рулона обоев? Так называется публикация спецоперации на ЖБИ, это район. Да, район?
Да.
Екатеринбург обсуждал запутанную дикую историю, в которой 27-летний парень погиб. В соцсетях люди спорят о том, имели ли право сотрудники Росгвардии открыть огонь, или они допустили фатальную ошибку. В самом ведомстве ситуацию не комментируют даже сейчас, спустя сутки после происшествия. Ну вот, и значит, там по видео следят за тем, как Владимир якобы заходит в магазин «Лео», который находится в паре сотен метров от его дома. По словам сотрудников, он подбегает к ближайшему к выходу по с обоями, хватает 4 рулона и убегает. За ним гонятся двое мужчин, предположительно работники магазина. У одного из них в руках то ли ледоруб, то ли совковая лопата. Судя по видеозаписи у подъезда, они переходят на шаг, позволяя Владимиру спокойно зайти в дом. Двое мужчин остаются ждать сотрудников полиции. О том, что было дальше, узнаете самостоятельно из публикации портала Е1. А мы сейчас через несколько секунд отправляемся в Соединенные Штаты Америки.
В Москве 7 часов 15 минут.
Я тут думал, что все будет наоборот.
вот ты знаешь, как бы вот эта история в Екатеринбурге, такие истории часто, не часто, а как раз иногда, иногда выливаются в какие-то общенациональные. Это пока не вылилось, и я очень надеюсь, что не выльется, что все-таки разберутся и как-то на местном уровне.
Ты имеешь в виду беспорядки в США?
Останется. Я про сейчас про Екатеринбург.
Я еще поняла, что
да.
ты...
Намекаю, как бы так.
Да.
Да, как бы намекаю на том, что... Одна история. Убийство одного человека может потрясти всю страну, на самом деле, как это произошло в Соединенных Штатах. И вот, казалось бы, произошло все это в Миннесоте. Это на севере Соединенных Штатов. В общем, ну как можно даже сказать, в некотором смысле на отшибе. Да, охватило столичные города хорошо и дошло даже до города Портленд, где были одни из самых таких массовых беспорядков. Город Портленд – это, соответственно, западное побережье Соединенных Штатов.
Северо-запад.
Северо-запад, да, штат Орегон, если мне ничего не изменяет. Это очень далеко от, собственно, и места событий, и основного скопления людей. Это небольшой город. Вот. Почему это в Портленде происходило, и что там происходило, мы сейчас узнаем от, возможно, знакомой вам Натальи Шанецкой, ныне студент магистратуры Колумбийского университета, а ранее ведущий телеканала «Дождь». Доброе утро, Наталья, добрый вечер вам.
Здравствуйте.
Здравствуйте, 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 коллеги.
А вы понимаете, почему в Портленде тоже, значит, вот происходят эти волнения? Ну, вы же довольно далеко и город небольшой.
Ну, во-первых, я бы не сказала, что он небольшой. Он небольшой по сравнению, например, с Нью-Йорком и Москвой. А вообще это достаточно значительного размера город. Это примерно 1,5 миллиона человек, ну, в неофициальной черте города. То есть это, в общем, ну, город средний для Америки.
Я, конечно,
понимаю, безусловно, понимаю, почему это происходит в Портленде. Uh-huh. Портленд – это город, в общем, довольно либеральных настроений. То есть Калифорния находится под нами, да, штат Орегон находится между штатом Вашингтон, где Сиэтл, и, собственно говоря, Калифорния, где Лос-Анджелес, Сан-Франциско и все такое. Ну, просто для тех, кто плохо себе представляет географию Соединенных Штатов. Да. Вот. И, соответственно, это город, который вообще славится своими либеральными проявлениями. Это штат Орегона, один из первых, где была легализована марихуана в Соединенных Штатах. В общем, все здесь на самом деле... располагает к тому, чтобы люди действительно очень близко воспринимали произошедшее с Флойдом, несмотря на то, что Портленд – это один из самых белых городов Соединенных Штатов. Здесь 94% белые, и все остальные меньшинства составляют 6%. То есть, ну, действительно, довольно беспрецедентная ситуация для штатов, но, тем не менее, это люди, для которых... представление о справедливости – это не пустой звук. Вот мне так это кажется. Угу. Поэтому люди вышли на улицы. И вышли на улицы, как вы понимаете, с учетом такой пропорции населения, на улицу вышли не черные. То есть, безусловно, черные, но это также и огромное количество белого населения, которое просто в ужасе, которое солидарно, и которые понимают, что ну просто эта ситуация не может продолжаться.
Наташа, опишите нам, пожалуйста, масштаб охвативших волнений и беспорядков. Я так понимаю, в Соединенных Штатах эти две вещи как-то более-менее разделяют. Есть выступления, есть беспорядки.
Совершенно верно, да. Я бы сказала, что здесь они тоже довольно мощно разделены. Ну, начиналось все это с абсолютно мирного протеста. Надо понимать, что город Портленд разделен на две части. Рекой под названием Уиланет. И, собственно говоря, черный, традиционный черный район, если он вообще существует в Портленде, то он находится вот как раз на, скажем так, другой стороне реки от даунтауна. И это был абсолютно мирный протест в одном из парков. Был такой спонтанный мемориал Флойду, туда пришли люди с семьей, с детьми, вечером воскресенья они положили цветы, в общем, там кто-то молился, кто-то еще как-то проявлял свою солидарность, и потом, в общем, какая-то часть этих людей разошлась по домам, а какая-то часть отправилась по пешеходному мосту на другой на другое побережье. И вот, собственно говоря, там развернулись основные события, потому что наиболее радикальная группа этих людей, безусловно, уже пошла в даунтаун, в сам даунтаун, к центру правосудия. Там же находится окружная тюрьма, там же находится штаб-квартира полиции портландской. И вот там уже они начали все громить, подожгли, собственно говоря, эту штаб-квартиру. Правда, там сработала вот эта автоматическая система противопожарная, все это залила водой. Но, в общем, так или иначе, оттуда уже пошли вот такие вот более-менее мощные именно беспорядки. Там же находится неподалеку магазин Apple, который, я так понимаю, практически во всех крупных городах пострадал. Почему-то магазин Apple пользуется особенной популярностью среди вандалов. В общем, они рвались туда.
Компактно дорогие штуки можно взять. Вот и все. Они компактно,
там легко компактно носить. Дорогие штуки, которые, правда, по большей части не работают, да, когда их выносишь из магазина, но там они брали вот эти сами процессоры. Они же тяжелые, большие, здоровые. Они, значит, брали процессоры и этими процессорами разбивали уже окна, соответственно, и двери других магазинов стеклянные.
Системный блок орудия пролетариата, ясно.
Именно так. Вот. И, в общем, действительно пострадало какое-то количество магазинов, но надо понимать просто, что это в пределах, ну вот, скажем, 4 квартала в одну сторону и 2 квартала в другую. То есть в масштабах города это все равно очень небольшой участок.
Наталья,
и, конечно же, он был моментально оцеплен полицией.
Да? А правда, что там полиция, во всяком случае, ее часть проявила солидарность с протестующими?
Правда. Это ужасно трогательное видео. Да, вот я его посмотрела и была, конечно, потрясена, потому что они стоят на колени, полицейские.
Расскажите, как дошли до жизни до такой? Ну, что этому предшествовало? Почему вдруг? Я не могу себе представить. Мы с трудом себе можем представить, чтобы вот есть две противоборствующие стороны, с одной из них полицейские, и вдруг кто-то зачем-то встает на колени. Что происходит?
Ну, смотрите, на самом деле сегодня вот неделя с момента гибели Флойда, и я могу вам рассказать это с точки зрения собственного восприятия, да, поскольку все абсолютно субъективно, и я, кстати, сейчас послушала ваши предыдущие эфиры, в том числе и с другими нашими соотечественниками, живущими в других городах Штатов, и была, честно говоря, потрясена таким вот, знаете, уровнем плохо завуалированного расизма. Мне эта ситуация видится следующим образом. То есть, безусловно, можно не соглашаться с теми методами, которыми сейчас вот пользуются мародеры. Безусловно, возможно, мародеры не представляют большинство протестующих с точки зрения как бы их истинных мотиваций. Но мне кажется, что вне зависимости от вероисповедания, я не знаю, там какой-то расовой принадлежности и всяких прочих других штук, невозможно не соглашаться с содержательной частью. С формой можно не соглашаться. С мародерством, безусловно, не соглашаться стоит и прочее. Но не соглашаться с формой, когда мы понимаем, что абсолютно беззащитного человека до суда и следствия убивают на месте просто коленом, да, кстати сказать, сейчас еще одну зарисовку вам предложу, убивают на месте просто потому, что он черный, ну, как бы это вообще невозможно себе представить в 21 веке в США. Ну, при том, что я в этой стране оказалась в 90-м году впервые, и, в общем, так или иначе, вся моя сознательная жизнь с этой страной связана. Мне это представляется диким. И мне кажется, что вот эта ситуация, которая сегодня, которую мы сейчас с вами обсудили с полицейскими, это как раз ровно про это. Это про то, что люди действительно просто... И они находятся в состоянии эмпатии, при том, что как бы их служебные обязанности заставляют их каким-то образом, ну, в общем... попытаться хотя бы сохранять какие-то рамки порядка в городе.
А расскажите, мне кажется, немного, так, где и как это произошло, в какой момент протестующие полицейские стали друг перед другом на колени?
Ну вот я, честно говоря, не хочу вот сейчас вас вводить в заблуждение, я точно не знаю всех подробностей, всех деталей. Я знаю, что сегодня еще вот одна зарисовка, которая, в общем, в ту же копилку, которая демонстрирует вообще в целом настроение здесь, в штате. Сегодня действительно была введена Национальная гвардия. 50 человек, надо отметить. Всего лишь 50 человек Национальной гвардии бойцов были введены в город по просьбе губернатора штата Кейт Браун. И 100 человек дополнительно полицейских из других частей штата также приехали сегодня в Портленд. И губернатор штата заявила следующее. Она, во-первых, дала всем понять, что эти 50 человек Национальной гвардии не вооружены, что они не будут иметь никакого отношения к арестам, что они просто будут, ну, так сказать, как бы ассистировать полицейским штата. И дальше она сказала следующее. Президент Трамп хочет, чтобы губернаторы применили силу, в том числе и Национальную гвардию, для разгона протестующих. Я хочу заверить жителей штата в том, что они могут свободно выражать свой протест и призывать к столь необходимым системным реформам. Ну вот, честно говоря, вот когда я это слышу, у меня это вызывает гордость за вот этот маленький мой. Как бы, и вообще мне совершенно не родной, а двоюродный штат Орегон. Мне вот как-то гордо от того, что я в нем живу, потому что мне кажется, что это очень по-человечески.
С другой стороны,
и вот это стояние на колени про это же.
Это звучит не только на фоне протестов, да, которые охватили, не только на фоне мирных манифестаций, но и на фоне погромов.
Конечно. Конечно. То есть, смотрите, сегодня какая была ситуация? Сегодня эти протестующие вышли на... А я вам уже рассказывала, да, что город разделен рекой довольно мощной, широкой на две части. Вот они сегодня вышли на один из мостов, Бернсайдский мост, так называемый. Естественно, движение там было заблокировано. Они все легли лицами вниз, то есть на асфальт лицом. Руки у них были за спиной, то есть как будто бы они в наручниках. И таким образом они все пролежали молча 9 минут. То есть никто их не пытался ни оттаскивать, ни поднимать, ни разгонять. Им просто дали как бы вот спокойно полежать, выразить таким образом свой протест. И дальше они пошли, ну, там как бы каждый в своем направлении.
А к каким реформам призывают протестующие?
Ну, они призывают, безусловно, к тому, чтобы просто полицейские получали определенные... обучение определенное проходили, да, то есть для того, чтобы у них не было каких-то истинных расовых предрассудков в первую очередь. Потому что это огромная, действительно, это огромная проблема, особенно в такой стране, как США. Я вам, например, могу привести вот сейчас такую цифру, что... сейчас я вам скажу, где же у меня эта цифра. А, вот, это, кстати, данные некой базы данных The Counted, она называется, которую британская газета Guardian собрала, касается она непосредственно штат. Ну, вот они собрали данные за 15 и 16 год, потому что последних данных у них в распоряжении не было, и по этим данным следующая картина. Значит, от рук полицейских, это имеется в виду во время ареста, да, задержания, за 15-й год погибло 1100 человек, и примерно столько же, чуть меньше, погибло в 16-м году. Из них 52% белых, 26% черных, 17% испаноязычных. Казалось бы, да? Ну, как бы 26% черных со всей очевидностью меньше, чем 52% белых.
Да, да? Но по отношению к населению понятно, да.
Конечно, угу. Конечно. Мы понимаем, да, что абсолютно диспропорционально эта ситуация именно, как бы, она против черного населения. И вот, ну, я мама двух мальчиков. У меня мальчики тинейджеры. Ну, один тинейджер уже 15-летний, да. Я понимаю, что если бы я была мамой черного мальчика, моя жизнь вообще выглядела бы иначе. Я бы каждый раз волновалась, когда он выходил на улицу.
Это
реально.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо. Наталье Шанецкая, студентка магистратуры Колумбийского университета, которую, возможно, многие помнят как ведущую телеканала «Дождь», была у нас сегодня из Портленда. Мы на другой берег Соединенных Штатов отправимся минут через 5 в Нью-Йорке, на Манхэттене побываем вместе с еще одной местной жительницей.
Метеоскоп.
Значит, я расскажу о погоде чуть-чуть совсем.
9 градусов сейчас в Москве, это я тебе подсказываю. Да? Давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 76%. Дождь идет и дует восточный ветер, его скорость 2 метра в секунду.
До 14 градусов сегодня обещают, завтра уже 17-19, четверг 20-22, но дожди не прекратятся.
Не плюй в клоаку, не провоцируй драку.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Продолжаем следить за тем, что происходит в Соединенных Штатах. И из Портленда, штата Орегон, с западного побережья Соединенных Штатов, переносимся на восточное, в деловой центр Америки, в Нью-Йорк. Там находится Алина Симон, журналист и писатель. Она у нас сейчас на прямой связи. Добрый вечер, Алина.
Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что вот минувший день, да, у вас сейчас вечер, соответственно, минувший день и ночь, которая была до этого, это был фактически пик протестов на сегодняшний день, самые большие, самые обширные, не только протесты, но и выступления, и мародерство, и все остальное было в Нью-Йорке. Правда, насколько я понимаю, не во всех районах. Расскажите, короче говоря, что там в городе Желтого Дьявола?
Ну, честно говоря, я как бы не участвовала особо в протестах. Я здесь живу. Я живу в Union Square. Это один из центров протеста. Здесь у нас большая площадь. И действительно здесь ограбивали магазины. Ну, это полтора квартала от меня. И здесь на 3-й авеню рядом с моим домом протесты шли. И они даже заблокировали дорогу, как бы сели в дорогу, остановили машины и проходили между моего дома. Но я вам скажу, что это было около 9 часов, и это было совсем мирно. И никаких проблем не было. На моей улице никого не ограбили, все было очень мирно. Но в других местах здесь это просто очень динамичная ситуация, и не все протесты то же самое, есть разные группы, да, и разные места. Так что то, что я видела, я сняла даже с телефоном, было совершенно мирно. Но понятно, что в других местах совсем рядом здесь грабят и так далее.
Скажите, пожалуйста, а кто основные участники протестов? Это темнокожие люди или белые тоже?
Там все, ну, Нью-Йорк, здесь все живут, все смешанные, и протестеры то же самое, они просто как бы слой населения, я бы сказала, слой Нью-Йорка, там совсем, просто все, я бы сказала, и просто повторю, что то, что я видела, было очень мирно, я думаю, что есть две различные группы протестеров. Есть те, которые против убийства Джорджа Флойда, против расизма. В этой группе совпадает, по-моему, большинство американцев. Я думаю, что я прочла статистики, что там 96% американцев против убийства Джорджа Флойда, против эти тактики полиции очень жесткие, агрессивные, да, что это уже проблема в Америке много-много лет, и многие против этого, да. Это даже почти банально, да, что быть против этого. А потом есть другая группа, которая хотят бесплатные кеды. Да, то, что мой муж, как мой муж объясняет, они хотят бесплатные кеды. И как бы, и я думаю, что они совершенно различные группы, даже непонятно, откуда эти люди пришли, которые хотят бесплатные кеды. Если они действительно здесь живут, любят свой город, или если они немножко из каких-то спальных районов приехали, мы не знаем, никто не знает, кто эти люди, но это действительно... Их гораздо меньше, чем протесторы, которые просто хотят выявить свое мнение, что они против убийства Джорджа Флойда, что они считают, что полиция вообще слишком жестко вводит себя.
Алина, мы знаем по новостям, что среди задержанных была дочь мэра Нью-Йорка, и что мэр Нью-Йорка, в общем-то, поддержал свою дочь, сказал, что она имеет право на выражение своего мнения. А как в целом на эту ситуацию отреагировали жители Нью-Йорка?
Да, он гордится. Ну, я думаю, что, да, мэр наш, ну, это понятно, потому что он всегда, как бы, политические его склонения всегда в эту сторону. Это не новости для нас, те, ну, жители города Нью-Йорка. Как бы он как бы на другой стороне от Трампа. Если Трамп здесь, тогда он вообще, его не видно, он где-то здесь находится. И так что то, что он поддерживает свою дочку, то, что он считает, что да, что правильно выступать против убийства Джорджа Флойда. Вообще, ну, здесь все много логичных людей считают, что это вообще это безумие, и что да, это правильно, что этот полицейский сидит сейчас в тюрьме, и что это все правильно. Так что я думаю, что здесь, в Нью-Йорке, никто не... То, что он гордится, что дочка ее арестовали, здесь это совершенно нормально. В Нью-Йорке это даже не считается как новости. Мы... Наверное, может быть, в каком-то другом штате, в других странах, в других штатах они думают, что это очень странно, что мэр так гордится, но нам это нормально.
Алина,
понятно.
У меня несколько вопросов, как бы не по текущим событиям, да, а уже по наблюдением за ними, да, по выводам. Например, звучит ли русская тема? Вчера Сьюзен Райс, бывшая советница, да, сказала о том, что, в общем, возможно, это русские подстрекали даже в соцсетях. Я не удивлюсь, если они стояли за протестами. Кроме этого, вообще звучит как-то русская тема, потому что мы, мне кажется, с первого дня ждали русского следа и всего лишь на пятый день о нем заговорили.
Да, но есть такие, есть те, которые говорят, что это все связано с Россией, что типа на Твиттер, на соцсетях как-то поддерживают это движение, чтобы здесь ограбили магазины, как бы все сжигали и так далее. Но я думаю, что эксперты здесь все согласны, что это не может быть Россией. Даже если Россия была такая крутая, чтобы это создали, это что-то наше, что здесь у нас есть наши проблемы тоже, и что это не все, это совсем, это возможно совершенно правда, что есть какие-то там тайные как государственные службы, которые это поддерживают на Твиттере и там поддерживают. Но я думаю, что все согласны, как бы все люди, которые занимаются этим, согласны, что здесь это, наверное, просто наше движение какое-то. Непонятно. Я думаю, что людям непонятно, кто эти люди, которые хотят, чтобы вообще здесь был, я не знаю, слово по-русски, по-английски это слово chaos, что-то просто беспорядок, просто громадный какой-то беспорядок. И нам сами, нам непонятно, кто эти люди. Мы не знаем, кого, ну, кто откуда арестовал. Да? Потому что это только произошло, что вчера или позавчера был первый день. И так что мы сами, у нас нет информации, откуда эти люди, почему они это делали, если у них есть организатор. Или это просто различные люди?
Я хочу у наших слушателей спросить, как они сами верят в русский след в американских протестах или нет. Если вы считаете, что он есть, 101-2011, наберите, пожалуйста. Если считаете, что его нет, 101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
В Ютубе тоже голосование есть, там нужно обновить страничку, возможно, несколько раз в правом верхнем углу выбрать правильный вариант, нужный вариант. 101, если вы верите в русский след в американских протестах, наберите, пожалуйста, 101-2011. Если нет, не верите, 101-2022. Я еще один вопрос хотел задать, уже не относящийся к России. Обсуждается ли личность погибшего? Дело в том, что поскольку все говорят, вот убили чернокожего и так далее, но обсуждается ли то, что он был 5 раз судим, то, что он сидел за вооруженный грабеж и так далее. Я понимаю, что это в некотором роде victim blaming, но тем не менее личность погибшего, мне кажется, тоже не менее интересна.
Я поняла, что...
Алло.
Ой, пропала у нас связь.
Да. Алло.
Ну, сейчас подождем несколько секунд, может быть, восстановится.
Восстановится ли скайп на моем вопросе? Я пока напомню, что у нас есть голосование и телефоны для него. Если вы верите, мы русский след обсуждаем, если вы верите в русский след американских протестов, 101-2011, если нет, 101-2022, надо сказать, что это голосование обоюдоострое, конечно. Прошу прощения, Алин, мы пропустили ваш ответ, если вы слышали вопрос, потому что связь барахлила. Можете повторить специально для нас?
Я бы сказала, что этот человек Джордж Флойд, ну, в связи с протестом, что он как бы больше как символ, да, что люди не особенно обсуждают его жизнь, то, что он делал или не делал, а как он умер, и что это несправедливо.
Я просто проецирую эту ситуацию на Россию, и даже при всем возмущении, которое бы было, я вот просто представляю, вышли бы люди у нас здесь за человека, который 5 раз был судим. И это для меня большой вопрос. Да, ну, разные подходы, разные ментальности. Хотите услышать, как мы думаем про русский след?
Наши слушатели сейчас проголосовали.
Смотрите. Okay. 43%, 44 даже, 44% тех, кто принял участие в голосовании, верят в русский след в американских протестах. Мы хотим быть в центре событий. Это мы. 56% не верят, большинство нашей аудитории небольшое. И в Ютубе голосование как сложилось?
70 не верят, 30 верят.
О, в Ютубе верящих гораздо меньше. 30% верят и 70 нет. Спасибо большое. Благодарю Алину Симон, журналиста и писателя из Нью-Йорка. Спасибо большое.
Спасибо.
Всего доброго, хорошего вечера.
В Москве 7 часов 45 минут.
Нам достаточно того, что мы это безошибочно ощущаем.
Ну, это говоришь, примеряем эту ситуацию на Россию, и вот наши слушатели тоже пытаются это сделать. Конечно. Сергей Булавский, например, пишет: представьте себе детей Собянина в пикетах у Следственного комитета.
Не, ну там все. А ты представь себе, вот вчера начальник полиции Портленда по CNN сказал, что если у Трампа нет ничего конструктивного, то пусть он заткнется. Вот он сказал буквально так. Причем он это сказал не просто так, а он сказал: позвольте мне это сказать от имени всех полицейских начальников Соединенных Штатов. Сказал он. Вот ты представляешь полицейского начальника здесь, который говорит: пусть президент заткнется, если ему нечего сказать позитивного.
Я представляю, только если на следующий день появится сообщение: меня подставили, мои слова вырвали из контекста, исказили. Это провокация.
У нас время экономических новостей по скайпу Асерак. Доброе утро, Ася.
Доброе утро.
Что? Мы тебя уже слышим, мы уже в эфире. Доброе утро,
Ася. И ты уже можешь рассказывать.
Да.
Я вас не слышала, простите.
Ничего, нормально. Мы пока ничего не скажем содержательного. Ждем от тебя этого.
Здравствуйте. Хорошего настроения всем желаю. Но что, в первую очередь, наверное, думаю, хотелось бы всем обсудить план восстановления экономики, который уже составлен, да, представлен общественности будет сегодня с президентом, а Мишустин будет его обсуждать. Но для начала, прежде чем мы перейдем к самому плану, хотелось бы озвучить ряд показателей, который вышел вчера, причем по большинству стран. Вышел индекс PMI, который показывает восстановление деловой активности. Сразу хочется сказать, что индекс PMI, он не является вот такой опережающий индикатор и показывает не реальный рост производства, а как бы предсказывает его с наибольшей вероятностью на ближайшие месяцы. Так вот, вчера PMI вышел по Китаю, где он более 50 пунктов, 50,7. Да? До этого момента он находился ниже 50 пунктов, там 49,4. Так вот, PMI, когда выше 50 пунктов, он сигнализирует о росте деловой активности. Сразу хочется озвучить и российский PMI. В мае он составил 36,2. В апреле он находился на отметке 31,3, и это самое низшее его значение с момента вообще всей истории его наблюдения.
А можем для сравнения еще какие-то страны? Потому что в том, что экономика Китая будет восстанавливаться быстро, никто не сомневался. Интересно, чтобы сравнить Россию с другими государствами.
Конечно. А вот сейчас мы к этому идем. Вышли данные в целом по Европе. И, кстати, те страны, которые оказались в эпицентре, это Италия, Испания, Франция, Франции, там PMI находится ниже 50 пунктов, но, тем не менее, показывает уже такой значительный рост. То есть, например, если в целом еврозона в апреле месяце это было 33,4, то вот за май месяц показатель уже 39,4. Но также наиболее показательным, с моей точки зрения, будет озвучить саму Германию. Вот если мы возьмем, как фондовые рынки вчера на все это реагировали, то индекс Германии как раз-таки ушел в минус, он снизился на 1,6%, потому как там PMI оказался ниже средней по еврозоне. Германия – это первая экономика еврозоны. Так вот, там 36,6 пунктов. И это ниже, чем было по прогнозам, и не намного превосходит то, как в апреле этот показатель находился на отметке 34,5 пунктов. Да? А во Франции, Испании, Италии там больше 40 пунктов показался PMI. Но еще раз напомню, он сигнализирует о росте деловой активности, если находится выше 50 пунктов, если ниже, то о спаде. Но хотя если сравниваем апрель с маем, то в принципе видим все-таки рост, но опять же это опережающий индикатор, все-таки тоже стоит об этом помнить. Но, тем не менее, все рынки закладываются на то, что будет V-образный рост экономики, да, и также бегут впереди немного паровоз, потому как мы знаем, что все-таки именно потребительские расходы подпитывают экономический рост, а не эффективность фондового рынка. Поэтому вот сегодня публикуются данные Высшей школы экономики, потому что почти половина россиян, 40%, пожаловались на снижение зарплаты за время пандемии коронавируса. Также наибольший спад – это строительство, торговля и сфера обслуживания. И почти 20% опрошенных лишились премий и бонусов. Да, вот я в прошлых выпусках с вашими коллегами говорила о том, что в моем ближайшем кругу огромное количество людей – в компаниях, крупных, довольно-таки крупных компаниях, сокращают людей целыми отделами. То есть остаются только, как говорится, самые ценные сотрудники, остальных просто в большинстве случаев полностью сокращают. Мы помним данные Росстат, которые выходили, что рост безработицы, по их данным, приблизился уже к 6%. Так вот, тот план восстановления экономики к 2020 году, который представляет Минэкономразвитие, в первую очередь, конечно, ставит себе целью снижение безработицы, хотя именно же ее и отмечают основным таким глобальным пунктом. Итак, давайте посмотрим, что же предлагает из поддержки мер экономики. Часть из них уже действует, часть из них уже заработала. То, о чем также говорили вчера, это выплата по детям, вот эти 10 тысяч, это МРОТ 12-130. То есть это те меры, которые уже были предприняты. Также предлагают закрепить минимальный размер часовой ставки при переводе работников на неполный рабочий день. Также предлагают на дистанционную работу переводить и муниципальных, и государственных служащих. Ну и поддержка авиакомпаний не удержала сегодня, про сухой суперджет много всего вспомнила, почитала. Но вот выделяют авиакомпаниям 23 с небольшим миллиарда рублей и 139,6 миллиардов рублей именно на закупку самолетов сухой суперджет.
Выплат населению там случайно никаких больше не предусмотрено?
Нет. Новых никаких вот этих самых вертолетных денег, да, которых, ну, допустим, США, да, одна из самых таких мер. Нет, никаких не предусмотрено. Ставится целью себе сокращение, рост доходов населения. Это поставлено одной из главных целей, но никакой точной цифры не приводится. Вот просто вот так абстрактно, что одна из главных целей восстановления экономики, рост ВВП на 2,5% прогнозируют, но по итогам 2021 года, да, то есть то, что когда-то буквально еще недавно Владимир Путин озвучивал, что необходим рост 3%. В общем, довольно-таки очень скромные планы и прогнозы, если мы будем смотреть на данный план. Его, в принципе, можно изучить, он доступен абсолютно.
Понятно. Но обязать население вырастить свой уровень дохода.
Ну, вот как-то так, понимаете, как-то очень обтекаем. При этом приводится очень много данных сейчас, плюс те меры, которые объявлены, ну, по факту же вспомним тоже, что было с врачами, да, сказали всем доплатить, но деньги где-то потерялись, пока не погрозили кулаками, деньги никуда не дошли, да. Сейчас те выплаты, которые детям, по детям, да, до 16 лет, эти 10 тысяч рублей, сначала грохнул Сайсич, потом сейчас оказывается, что половина просто не одобряют, приходят смс из пенсионных фондов, что там вы не проходите, не получаете, надо что-то сделать, при этом все телефоны Пенсионного фонда России, они просто лежат наглухо. Те меры, которые поддержки объявили для предпринимателей малого и среднего бизнеса, да, 42% из 10 практически тысяч предпринимателей не могут получить эти меры. Они звонят на горячие линии деловой России и говорят о том, что просто не получается. Да, те же самые отсрочки по кредитам, которые предложили. По факту, как сейчас поступают банки. Получается, что они предлагают не отсрочку по кредитам гражданам, а они просто по факту предлагают им перефинансирование. То есть предлагается подписать дополнительное соглашение, в котором получается, что у тебя просто увеличивается срок, да, выплата этих кредитов, и ты в итоге заплатишь еще больше. То есть по факту это не, ну, реструктуризация долга, но никак не какие-то каникулы. То есть такая довольно-таки завуалированная мера. Поэтому то, что происходит в регионах тоже, да, очень многие руководители региональные просто-напросто провалили, скажем так, экзамен на самостоятельность принятия мер. Вот недавно тоже, кстати, вчера, по-моему, был опубликован рейтинг регионов, да, единственное изменение, это 10-й уже по счету рейтинг, и единственное изменение в этом рейтинге — это Мурманская область. Она, по-моему, поднялась на 3 пункта по показателям, да. Остальные все рейтинги остались, в рейтинге остались без изменения. Первые места — это центральные регионы, это Москва, это Санкт-Петербург, да. И если мы посмотрим также на дотации, то по итогам этого года долг регионов растет.
Давай еще успеем напомнить, что за последние 24 часа курс биткоина вырос на 5,14%. Пробил психологически важную отметку в 10 тысяч долларов. Сейчас 10 тысяч 89 почти за один биткоин. А Сирак еще вернется к нам.
Через час встретимся. Да. Если к этому моменту проснется и Познер, будем рады видеть вас вместе.
Да, меньше, чем через час.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламная информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, почему ограничения по ипотеке отложили.
Недвижимость. Что-то новое.
Центробанки решили повременить с ужесточением условий выдачи ипотеки. Сейчас такой необходимости нет, пояснила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. При этом она отметила, что в будущем к этому вопросу могут вернуться. В декабре Центробанк предложил ограничить объем выдачи рискованных кредитов. С этой целью планировалось с 1 июля ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика. Более высокий коэффициент риска означает, что банку при обслуживании клиента надо резервировать больше средств. Показатель предельной долговой нагрузки рассчитывается как соотношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. На практике это привело бы к тому, что банки повысили бы требования к зарплате клиента, увеличили минимально возможный срок кредита и, возможно, настаивали на внесении большего первоначального взноса. Сейчас крупные банки обычно требуют, чтобы заемщик оплатил сам как минимум 20% стоимости покупаемой квартиры. Ужесточить правила выдачи жилищных кредитов центробанки хотели, чтобы предотвратить возможное надувание так называемого ипотечного пузыря. Спрос на квартиры в целом упал из-за карантина и кризиса, говорят риэлторы. Однако статистика по ипотеке оказалась неплохой.
Недвижимость. Свежий взгляд.
Количество заявок на покупку жилья в новостройке с ипотекой в мае превысило докризисный уровень, сообщили недавно в госкомпании «Дом РФ». Там отметили, что 80% обращений клиентов связано с льготной ипотекой. В конце апреля правительство запустило программу ипотеки с субсидируемой ставкой в 6,5%. Взять ее можно только на жилье в новостройках, причем есть лимит. В Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской областях максимальная сумма кредита составляет 8 миллионов рублей, в остальных регионах 3 миллиона. При минимальном взносе в 20% в агломерациях Москвы и Петербурга таких кредитов хватит для покупки квартиры стоимостью до 10 миллионов рублей, а в регионах до 3 миллионов 750 тысяч. При этом средняя площадь попадающих под программу квартир составляет 49 квадратных метров. Об этом писала газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов компании ЦА. Тексты программы доступны на сайте «Эхо». С вами был Алексей Гусаров. Хорошего дня!
Свой дом. Недвижимость на Эхе. Каждый день. Метеоскоп.
9 градусов в Москве, давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 81%. Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду, и сегодня дождь в течение всего дня.
Ну, а что касается погоды на предстоящие дни, то будет теплеть. Будет теплеть до 20 с лишним градусов, это к четвергу. Но дожди при этом не прекратятся. Давление будет слабо падать. Если сегодня вот 747, то к четвергу 740 миллиметров ртутного столба. На самом деле ждут перерыва в осадках к субботе, но это еще не точно. Шесть минут. Доброе утро. Вас приветствует Елена Лиховская.
Я Александр Плющев. Доброе утро.
И у нас сегодня будет Екатеринбургская
получасовка. Да, практически первую половину часа Екатеринбургу посвятим. Поговорим сейчас с Дмитрием Колезевым, шеф-редактором сайта «Знаком», по поводу убийства в Екатеринбурге человека, укравшего 4 рулона обоев. И затем поговорим с драматургом Николаем Каледой по поводу закрытия одного из символов Екатеринбурга, Каледа театра, из-за потери денег на фоне карантина.
Во второй половине часа ждем вас. Ваших звонков по телефону плюс 7495-363-3659, и проявим иджизм в этом смысле, потому что ждем только тех, кто преодолел отметку в 65 лет, 65+, знаменитая категория. Как вы? Как вы сидели на карантине и как вы его перенесли, ну, на самоизоляции, да, и вышли ли после нее? Теперь же можно выходить.
Но только по определенному графику, поэтому расскажите, как у вас графику. С этим стоят дела, конечно, и в Москве, но и из других городов тоже нам можно будет позвонить во второй половине часа в 8:35 по телефону плюс 7495-363-3659.
Через минуту соединяемся с Екатеринбургом.
Как это по-русски?
Реклама.
Дома мало места, шкафы переполнены, а велосипед уже не лезет под кровать. Чердак – это сервис хранения нужных вещей. Приедем, упакуем, увезем на склад, вернем домой в один клик. Храним все. От книг до мотоцикла. Заходите на сайт чердак.io или звоните по телефону 8-495-127-33-33.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики! Вятский квас здоровье спас.
Ты не уважаешь власть? Будь готов в СИЗО попасть.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Это страшная, совершенно безумная история произошла в Екатеринбурге. Бойцы СОБРа убили мужчину, укравшего 4 рулона обоев из магазина.
И то, я так понимаю, это еще вопрос, украл он или нет.
И причем, по данным на вчерашний день, на вчерашний вечер, полиция не давала никаких комментариев на этот счет. Может быть, ситуация как-то прояснилась к этому моменту. Узнаем у Дмитрия Колизева, шеф-редактора сайта «Знаком». Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро, Дим.
Доброе утро.
Вот что известно сейчас на эту минуту, каковы версии произошедшего?
История такая. 28-летний житель Екатеринбурга 31 мая вечером пришел в строительный магазин неподалеку от своего дома и, как утверждают полиция, как говорят сотрудники магазина журналистам, схватил 4 рулона обоев, какие-то буквально случайные, и убежал с ними. За ним, возможно, он также действовал агрессивно. По рассказам очевидцев, он агрессивно вел себя по отношению к продавцу, якобы там угрожал ножом охраннику, но это не подтвержденная информация. Как бы то ни было, он с этими обоями убежал к своему дому, который находится буквально в 500 метрах от этого магазина. Прошел в свою квартиру, за ним погнались охранник магазина и один из посетителей, насколько можно понять. Они вызвали полицию. Полиция приехала к нему, он не пустил их домой. Через какое-то время приехал его отец. Молодой человек впустил отца в квартиру и в это время брызнул газовым баллончиком в лицо одному из сотрудников полиции. Потом вызвали, и снова закрылся в квартире и не открывал. Вызвали подкрепление, и через какое-то время, уже ночью, начался штурм квартиры, в результате чего этот мужчина был убит. Как говорят полицейские, когда они ворвались в квартиру, у него в руках был предмет, напоминавший автомат. Потом оказалось, что это страйкбольное оружие, но они его застрелили. Сам отец этого молодого человека, который был с ним в квартире в это время, считает, что сила была применена неоправданно, что не было никакой необходимости в штурме, потому что его не удерживали как заложника, он находился там добровольно. И перед гибелью этот молодой человек сказал отцу, что он не крал эти обои, что он за них заплатил, у него были деньги, и вообще за ним погнались какие-то бандиты, и он не понял, что произошло. Такая довольно странная история, но вот подливает масло в огонь позиция правоохранительных органов, потому что они очень скупо комментируют. Обычно они довольно подробно рассказывают про какие-то подобные события. В этот раз полиция перекладывает ответственность на Росгвардию. Росгвардия ничего не говорит, и вот это молчание, оно только рождает дополнительные вопросы.
Дмитрий, а как в городе на это событие отреагировали? Может быть, там, знаете, как бывает обычно в таких ситуациях, там создают петицию с требованием провести тщательное расследование. Какие-то, может быть, были пикеты с требованием расследовать убийство?
Пикетов не было, но горожане довольно активно все это обсуждают на городских форумах, в социальных сетях. Уполномоченная по правам человека занялась этим вопросом, отправила запрос в Следственный комитет. То есть, ситуация такая для города довольно громкая. Она не выливается ни в какую уличную активность, по крайней мере, пока. Но в виртуальном пространстве, в соцсетях, в СМИ все это обсуждается очень широко. Это такая главная городская история.
Скажи, пожалуйста, насколько я просто видел уже в соцсетях, проводятся параллели, может быть, это не местными жителями, я не знаю, москвичами или кем-нибудь еще, проводятся параллели убийства в Миннесоте, где полицейские тоже убили подозреваемого.
Ну да, я видел, что раскручивается хэштег Russian Lives Matter, да, по аналогии с американским хэштегом. Тут, конечно, история несколько другая, потому что это не был там безоружный человек, которого на глазах у толпы буквально задушили полицейские. Вот. Но, тем не менее, в этой истории тоже очень много вопросов. Самый главный из них для меня лично – это зачем вообще нужно было штурмовать эту квартиру, если человек, который в ней находился, не удерживал заложников, не представлял, в общем, никакой опасности, вероятно, находился в какой-то стрессовой ситуации, и, скорее всего, нужно было просто, не знаю, оставить какой-нибудь дежурный наряд у его квартиры и подождать несколько часов, пока он успокоится, придет в себя, сдастся. И история бы закончилась, наверное, достаточно благополучно. Но зачем-то приняли решение о штурме. И теперь очень интересно, кто это решение принял и на каком основании.
Я так понимаю, что есть довольно много видео, которое свидетельствует, как там входил, заходил, уходил и так далее. Чего мы не видим на видео? Что мы пропускаем? Какой важный момент?
Мы не видим, что происходило в самом магазине, крал он или не крал обои, потому что оттуда видеозаписи почему-то не предоставлены. Мы не видим, вел ли он там себя агрессивно, как утверждают, он якобы ударил одного из посетителей, который оказался полицейским, ну, не при исполнении обязанностей. И вот как раз этот полицейский в штатском побежал за ним вместе с там, охранником или сотрудником магазина. Но у нас нет, конечно, никакой видеозаписи действий СОБРа, которые были в подъезде, где вроде бы нет видеокамер, и мы не знаем, как они действовали, с чего они исходили. Но известно, что их там было очень много, порядка 15 человек.
Давайте еще вопрос другой зададим Дмитрию Колезеву, но сначала прервемся на несколько секунд буквально.
Московское время 8:15.
Паршивая овца стада не должна портить.
Дмитрий Колезев, я напомню, наш шеф-редактор «Знаком». Говорим вот о трагедии, загадочной весьма трагедии в Екатеринбурге. У меня еще один вопрос, Дим, к тебе как к журналисту. А как в условиях того, что правоохранительные органы крайне скупо делятся тем, что у них происходит, сам знаешь, как они обычно освещают это в виде заученных таких кондовых пресс-релизов и всего прочего. Как в таких условиях вообще освещать подобные вещи?
Сложно. Я думаю, что журналисты должны здесь пытаться, может быть, обжаловать молчание правоохранительных органов, там, обращаться в прокуратуру хотя бы. Хотя, конечно, надежды тут мало. Но, к счастью, есть большое количество людей, очевидцев, которые могут там, делиться какой-то информацией. Ситуацию комментируют адвокаты, эксперты. Вот тот же отец этого молодого человека вышел на связь с журналистами и довольно подробно рассказал свою версию событий. То есть возможности освещать есть, но, конечно, очень не хватает какой-то официальной информации и позиции правоохранительных органов, чтобы они рассказали буквально по буквам, по секундам,
то
что
есть,
произошло.
По сути, все, что сейчас есть со стороны полиции, это источники.
Да, это источники. Есть, ну, какой-то официальная информация вот такого изложения, его, к сожалению, нет. Есть подтверждение факта, что это произошло, да, и информация от источников. Но она причем не устная, есть как бы там какие-то распечатки документов полицейских с изложением событий, но тем не менее все равно это все неофициально.
А что мы знаем о собственно молодом человеке, вот об этом, о его прошлом, судимый и так далее?
Достаточно немного пока что известно. Его зовут Владимир, ему, как я уже сказал, 28 лет. Он некоторое время учился в Уральском государственном экономическом университете, но не доучился. Неизвестно, где он работает. Судя по всему, он мог увлекаться страйкболом, ну, учитывая, что у него был страйкбольный автомат. И вот на видеозаписи видно, что у него такой там рюкзак, который обычно носят страйкболисты. Но пока что известно о нем очень мало. Мы пытались найти информацию о нем в социальных сетях. Его аккаунт очень такой пустой, там ничего нет, поэтому пока информацию только добываем.
И еще вопрос, тут на наши слушатели в чате, зрители очень волнуют судьба обоев, собственно говоря. А нашли обои-то или нет? Что полиция говорит по этому поводу?
Не знаю, полиция не говорит ничего, и нашли ли их, неизвестно. Но, скорее всего, они были в квартире, наверное, в его рюкзаке.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо.
Дмитрий Колезев, шеф-редактор «Знаком», оторвался от своей собственной работы для того, чтобы вам рассказать о том, что происходило в Екатеринбурге, дать свою точку зрения на ситуацию вокруг убийства полицейскими молодого человека, который якобы украл 4 рулона обоев в местном магазине. Мы остаемся в Екатеринбурге, поскольку там есть не только вот криминальные новости, есть и совсем другие.
Сказала бы я новости культуры, но тут это большой вопрос, новости культуры или новости экономики. В Екатеринбурге на грани закрытия один из известнейших театров, причем известнейший не только в России, но и за рубежом, Коляда театр. У Коляда театра за время карантина закончились деньги, которых и без того было не очень-то и много. У нас на связи художественный руководитель театра Николай Коляда. Николай Владимирович, доброе утро.
Доброе утро, здрасте, меня слышно, все понятно?
Да, вас слышно очень хорошо. Скажите, пожалуйста, какая ситуация на этот момент? Как я понимаю, вы отправили артистов в неоплачиваемый отпуск и предложили им заработать сейчас себе на жизнь хоть как-нибудь?
Совершенно верно, но еще не отправила. Вот 7 июня у нас последнее собрание, мы будем говорить обо всем, как жить, чего делать. Потом мне поступают всякие предложения, куда можно устроить актеров, ну, там, курьерами, разносчиками, еще что-то такое. Ну, хотят помочь люди. И мы там распрощаемся, уж насколько распрощаемся, я не знаю, потому что отпуск неоплачиваемый и ну, безграничный. Как это все, ведь каждый день все меняется у нас в России. Каждый день что-то новое. Надо вот сказать, что вот только что я получил, кстати, сообщение о том, что оказывается, я как пострадавшая область, так сказать, могу, значит, получить какой-то кредит в размере суммы МРОТов на 6 месяцев невозвратный, если никого не уволю. Сейчас буду оформлять все это бегом-бегом, Царица Небесная, потому что я вот тут оформлял как ИП, у меня ИП, значит, документы на себя личные, и вот буквально вчера успел я получить деньги за апрель, 12 130 рублей. Ну, небольшие деньги, но все равно хоть какая-то помощь, Господи. И потом, говорится же, мне недорог твой подарок, дорогая твоя любовь, дорогое государство, которое хоть как-то поддерживает. Ну и, конечно, вот эти 2 месяца, что мы не работали, у меня частный театр, я, конечно, сам сглупил. Надо было как-то на черный день откладывать деньги, но вот что-то я думал, что все нормально, жизнь продолжается, будем жить, будет все в порядке. И вот только благодаря людям, потому что я все время жалуюсь в Фейсбуке, ВКонтакте, во всех социальных сетях, помогите, помогите. У меня постоянно брякает телефон, Сбербанк онлайн, и мне присылают деньги, которые я, естественно, потом раздаю своим актерам. Никого я не уволил, 65 человек работают в театре, все живы-здоровы, никто не заболел, все получили свои деньги. Все приходят ко мне вот сюда, в кабинет, получают деньги и благодарят меня. Я говорю, не меня благодарите, а благодарите людей. Потому что если бы не было помощи от наших зрителей, я не знаю, что бы мы делали.
А зрители, ну, прям, вот прямо деньгами помогают, я прошу прощения?
Да, помогают. Вот присылают 1000 рублей, 500 рублей. Вот только что пришло 200 рублей от актеров из Нягани. Актеры из Нягани, которые самые бедные и нищие. Понимаете, тут ведь тоже очень важно, ну, как сказать, и не деньги, а какая-то поддержка, что держись, выкручивайся. Мы с тобой, вся театральная общественность Москвы и России помогает. Я не знаю, Дмитрий Бертман прислал мне деньги, Дмитрий Александрович, дай бог здоровья. Калягин Сан Саныч, Гриша Заславский, Сергей Федотов из Перми, театру «Моста». Ну, как-то все, хоть немножко, хоть чуть-чуть, кто-то больше, кто-то меньше, но все помогают. И это, конечно, удивительно, потому что мы же все грыземся в театральном мире обычно. А тут вдруг, когда беда, сказали, не-не-не, мы тебе поможем. И потом
Николай Владимирович, я хочу спросить про вариант, который вам предложили региональные чиновники на осень. Сделать государственно-частный театр, помочь деньгами. Это какая-то реальная работающая схема или то, что они предлагают, неосуществимо?
Вот это я не знаю. Вот это я не знаю, понимаете. Если деньги даются там от области или от государства, за них же надо всегда отчитываться, понимаете. Это всегда чеки надо прикладывать какие-то. Что ты купил, что именно. А тут надо именно на зарплату. А если ты платишь зарплату, значит, этого надо платить еще налог очень большой. Ну, я не знаю, как это будет работать. Я очень надеюсь, что все-таки неповоротливые наши чиновники что-то придумают и что-то сделают. Это все медленно. Все. Вот когда на них проклятия посыпятся, когда их там по башке поздут, тогда они вдруг просыпаются и что-то начинают делать. Ну, наверное, так во всем мире все работает. Я что-то сегодня в таком благостном настроении, знаете, когда вот получилось эти 15 тысяч от государства, да еще говорят, что вот можно, оказывается, взять какую-то суду, я прям думаю, так слушайте, жизнь налаживается, может, все в порядке будет. Черт тебе знает, не знаю, что-то вдруг я проснулся сегодня с такой верой, что, может быть, все все-таки обойдется как-то, потому что закрывать театр, которому 19 лет, который существует в Екатеринбурге, 65 человек отправлять на улицу, знаете, печально. Я строил это 19 лет я это строил.
А каким-то образом во время карантина получить деньги, делая спектакли с трансляцией онлайн, вы напрочь отмели эту возможность?
Да, онлайн-жизнь происходит у вас или нет?
Мне не нравится эта онлайн-жизнь, я это терпеть не могу, потому что театр дело живое, надо вживую все только общаться. Мне это не нравится очень. Ну, я не могу, и актерам это не нравится. Это невозможно. Есть многие записи спектаклей, многих есть в Ютубе, кому надо, смотрите, а так прямую все это транслировать или сидеть тут, знаете, на ободранном диване, дочитать стихи Пушкина, тоже, знаете ли, в прямом эфире. Все это бред. Бред, мне это очень не нравится. Потому что смотришь в интернете на многие спектакли, которые показывают какие-то театры, и думаешь, может, вам не открываться, товарищи? Потому что так плохо, что не дай бог.
А актеры не нашли себе какую-нибудь подработку? Мы вчера говорили с одним здесь известным актером в Москве, ставшим известным благодаря протестам, скажем так, вот, который устроился подрабатывать курьером у нас здесь.
Ну вот Костя Итудин, мой артист, который очень много снимался в кино, у Федорченко, у Лазницы. Он вчера мне сообщил, я устроился курьером в интернет-магазин. Буду развозить на своей машине заказы. Я спрашиваю Костя, а сколько стоит один заказ? Он говорит, 70 рублей. Это вот, чтобы заработать там 700 рублей в день, предположим, да? Это надо объехать 10 мест.
Точек,
это
да.
У нас вообще-то... Большой город, вообще-то на Уралмаш ездить, потом на Эльмаш, потом еще куда-то еще. Там на бензине просто сдохнешь. Но что-то делать надо, ведь сидеть на месте, у него семья, жена на сносях, извините. Надо же кормить семью, поэтому что-то придумать. Как и остальные тоже, все что-то говорят, ну пойдем куда-нибудь, что-нибудь придумаем. Они, понимаете, у меня актеры такие, ведь корона с головы не свалится, что называется. Они пойдут куда угодно работать. Другое дело, что... Понимаете, это все по поговорке, что если бы балерина стояла днем у станка, то вечером она бы лучше танцевала в Большом театре. Так ведь не бывает, просто жалко очень людей, ну, что профессия-то у них другая совсем, они всю жизнь другим занимались. Просто. Они сделают, мы выживем, но другое дело, что это не очень хорошо.
Мы желаем вам держаться и выкрутиться все-таки из этой ситуации и вернуться к полноценной работе осенью. Спасибо большое. Драматург Николай Калида.
Спасибо. А мы продолжим программу «Цифра» от Яны Розовой и Якова Широкова. Вернемся с метеоскопом. Полминутки о погоде вам расскажем.
«Эхо Москвы» представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
С вами Яна Розова, Яков Широков. Здравствуйте. Китайским чиновникам начали платить криптовалютой. Эксперимент проводят в 4 городах, но в разных форматах.
К примеру, в Суджоу местные чиновники получили в таком виде половину своих майских транспортных субсидий. Чиновники, которые участвуют в эксперименте, должны установить на свои смартфоны специальные приложения с цифровым кошельком.
Появление государственной криптовалюты дает Китаю принципиально новые возможности по контролю денежного оборота в стране, пишет Hightech Plus. Токен, в отличие от электронных денег, позволяет видеть всю историю его обращения.
И таким образом его можно сделать целевым, то есть те же чиновники из Суджоу могут потратить полученную криптовалюту на покупку определенных товаров или услуг, в данном случае на проезд.
Другое свойство юаня токена – низкие издержки на проведение платежей. Это обеспечивает микроплатежи в электронной коммерции. Банк Китая приступил к разработкам криптовалюты 6 лет назад.
С тех пор его разработчики зарегистрировали почти 80 патентов. Выпуск цифрового юаня, в отличие от биткоина, контролируется правительством и носит централизованный характер.
В простоте формы – богатство содержания.
Поставки смартфонов Китая в апреле выросли на 17% по сравнению за тот же месяц прошлого года. Вместе с тем, первый квартал показал снижение более чем на 20%.
Специалисты видят в этих цифрах признак того, что спрос на смартфоны в КНР может восстановиться после отмены ограничений. До этого аналитики прогнозировали почти 2-кратный спад из-за закрытия производств и магазинов.
Простых решений не бывает.
Приложения для анонимного общения могут признать опасным для молодежи в Южной Корее. Министерство по делам женщин и семьи республики направляет такую инициативу в администрацию президента.
Поводом послужило резонансное дело о группе злоумышленников, которые распространяли порнографический контент через мессенджер. Жертвами преступников стали несколько десятков женщин, а также более 10 несовершеннолетних.
Сделай свой выбор.
Новый вид грибов-паразитов назвали в честь Твиттера. Их обнаружили благодаря социальной сети на одной из фотографий многоножек. Снимок разместил американский биолог Дерек Хэнн.
Внимание на него обратила сотрудник Музея естественной истории при Копенгагенском университете, португальский биолог Анна Рибалейра. Ее заинтересовали точки на теле многоножки.
Исследователь предположил, что это грибы, которые живут на членистоногих. Ранее их, однако, не замечали на многоножках в Америке.
Умные вещи под рукой.
Видеосервис YouTube теперь не считает ролики разрешением 720 как видео формата HD. Теперь в эту категорию попадают только видео с разрешением от 1080 и выше, пишет XBT. Традиционно разрешение 360 и 480 считалось стандартного качества.
За эти годы, между тем, повышалось качество картинки. Появлялись такие форматы, как Full HD и UHD. Почему сервис решил изменить правила сейчас, его представители не уточнили. С вами был Яков Широков, Ян Розова. До встречи.
«Эхо Москвы» представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
Метеоскоп.
Летний день с температурой плюс 9 градусов и дождем сегодня в Москве. Максимум будет 11 градусов. Давление сейчас 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 82%. Дует северо-восточный ветер. Его скорость 6 метров в секунду.
Прекратится все это безобразие в субботу, но всего на один день. И то, если нам не врет прогноз. Тогда будет преимущественно без осадков 19-24. До этого времени дожди и местами бывают сильные.
Если ты властям не мил, ты, наверное, педофил.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Будем сейчас включать телефон. Мы сегодня решили поговорить со слушателями 65+, потому что эта категория граждан больше других попала под ограничение, причем не только в Москве, но и в других регионах. Позвоните нам, пожалуйста, если вам больше 65 лет, расскажите, как вы пережили карантин, были ли для вас это строгие ограничения, может быть, со стороны властей, может быть, со стороны ваших собственных детей, которые вас оберегали и не выпускали из дома. Закончился ли для вас этот карантин, или вы продолжаете соблюдать меры предосторожности, а может быть, полные ограничения и по-прежнему сидите дома? Телефон плюс 7-495-363-3659.
И у нас есть звонки. Доброе утро, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Я вообще даже 70+, но у меня очень нестандартная ситуация.
Пожалуйста, скажите, как вас зовут и из какого вы города?
Мой вот этот режим самоизоляции, потому что я пересмотрела свое отношение к жизни и полностью ее меняю.
Простите, пожалуйста.
Последние 10 лет я вставала в 4 часа утра.
Вы нас слышите? Алло. Представьтесь, пожалуйста, скажите, из какого вы города?
Я из Москвы.
Как вас зовут?
Софья.
Угу, да, пожалуйста, продолжайте.
Вот я вам, в общем-то, все сказала. Я реально меняю свой образ жизни. Отсутствие, так сказать, прогулок меня не особо беспокоит, потому что в доме очень много растений, кислорода мне хватало. Но, в принципе, там я делаю пропуск и выезжаю куда-то по разным людям.
То есть вас бы устроило, если бы до конца жизни карантин остался с пропусками?
Вы знаете, нет, пропуска это плохо, просто вы спросили, как это. Вот у меня, серьезно говорю, я пересмотрела, я впервые в этом карантине стала спать ровно столько, сколько я хочу. До этого со мной не было, такого никогда.
Спасибо, Вася, спасибо. Ну, интересно, на самом деле. Сейчас, знаешь, конечно, вот те, кто ездили и все это время работали, они, конечно, больше всего досадуют на то, что пробки возвращаются.
Да, и говорят, нужно обратно вводить жесткий карантин, невозможно стало ездить по городу. Интересно, я первый раз слышу такую точку зрения, что карантин понравился, что очень хорошо.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Вы знаете, мне намного больше 65, и я сидела дома с 26 марта по вчерашний день, вообще не выходя никуда. Каждый день я смотрела трансляцию из Метрополитен-оперы. Получала огромное удовольствие. Пыталась сделать зарядку и ходила по своей двухкомнатной квартире, пока не кружилась голова. Вот. Но вчера я вышла и поняла, что ноги совершенно атрофировались, потому что я прошла всего 40 минут. Вот. И, конечно, это довольно тяжелое испытание. Еще я хочу сказать просто благодарность людям, которые вокруг меня были. Я абсолютно одинокая. То есть дети живут не со мной, ну, в Белгородской области. Вот. И мне помогал человек, с которым мне вообще... Я просто общалась. Она мне сама позвонила и предложила помощь, и приезжала, и привозила продукты. Я написала записку, что вот я 65 лет, и что, пожалуйста, прошу выносить мусор. Дома у меня хрущёвка. И кто-то выносил всегда. Вот такие у меня впечатления. Но, конечно, это очень тяжело, потому что я человек общительный. Для меня было очень тяжело не гулять, не ходить. Мы же живем недалеко от ботанического сада, и поэтому, конечно, отсутствие прогулок и контактов с людьми – это, в общем, тяжелое испытание.
А, вы из Москвы, да?
Да.
Угу. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. А, сейчас надо посмотреть, есть ли кто-нибудь из других городов. Ну, так, поменьше.
Давай времени. Попробуем по номеру, там видно?
Нет, не очень. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Александр. Мне 73 года.
Да, Александр.
Я москвич, но круглый год я живу в Подмосковье на даче. Я практически карантина и не почувствовал, потому что я на машине за продуктами в Галицию, в Кубинку, в Виндигород. В общем, нормальной жизнью жил. Никто меня никогда не останавливал на машине. Не проверяли ничего. Маску я не носил, перчатки тоже. В общем, совершенно нормальной жизнью жил. Вот, только единственное, что я должен был ложиться в больницу. У меня сустав тазобедренный полетел. Ну, вот с этим вот проблема.
Скажите, пожалуйста, вот да. Вы говорите, что жили нормальной жизнью, это в области происходило, на даче, верно?
Да. А вот у меня...
До сих пор не носите маску? Там же сейчас масочные режимы.
Нет.
Понятно.
Нет,
а чего не так? Наш... Не боитесь?
Вы знаете, и не боюсь, и как-то, ну, фиг его знает.
Ну, не боитесь, я прежде всего не про болезнь говорю, а про штрафы, что приставать будут полицейские или...
Да, видимо, просто знаете, на участке нет необходимости.
Прохожие, не, когда в магазин там, я не знаю.
Никто ни разу никогда не подходил. И в магазинах продавцы никогда не делали ни замечаний, ничего. Так что, ну, вы понимаете, я попробовал вот как-то маску. Ну, до того паскудно дышать, что... Блин, нафиг.
Понимаю вас. За долгие годы сложилась привычка к свободному дыханию.
Конечно.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Здоровья вам. Спасибо. Алло, доброе утро. У нас в основном Москва. Забила всех Москва.
Ну, что поделаешь. Ну, да. Здравствуйте. Да.
Доброе утро.
Доброе утро. Да. Меня зовут Мила. Мне 68 лет. Я из Москвы. Угу. А очень хорошо переживаю период самоизоляции. А пересмотрела много сериалов, которые раньше не видела. Зарегистрировалась на сайте Метрополитен Опера. А смотрю чудесные оперы с участием Нетребко, Хворостовского, Поворотти. А, в общем, известных певцов в мире. А, гуляю каждый день по часу, по полтора, потому что рядом есть небольшой лесочек. Встречаюсь с росгвардейцами, которые мило раскланиваются, но проходят мимо. Вот, что еще? Выхожу в магазин, ну, по мере потребности.
Угу. А вы все это время выходили гулять? То есть...
Нет, первое время было на жесткой самоизоляции, потому что боялась. Потом приобрела маски, которые были вначале в дефиците. А потом уже как-то более вольготный режим, но с осторожностью.
Сейчас все нормально, уже привыкли, что на улицу надо как обувь надевать маски, перчатки.
Вы знаете, выхожу без масок и без перчаток, но если подхожу к каким-то местам общего пользования, типа магазина или так далее, тогда перед входом надеваю, потому что латексные перчатки, в них невозможно долго находиться, руки просто преют и просто кожа слезает.
Это правда.
А маски обязательно.
Правда. Спасибо вам большое. Спасибо.
Вот сообщение, правда, тоже из Москвы, 65+, ходила в магазины, аптеки, гуляла по переулкам без маски, так как на улицах никого не было, никто не подходил, не штрафовал. В магазинах и аптеках надевала маску. И занималась домашним хозяйством, общалась с подругами, читала. Ну вот смотри, почти все, кто нам звонит и пишет, совсем на карантин не жалуются.
Реакция хорошая у наших зрителей в чате. Один из них пишет, так, пенсионерам-то более-менее норм получается, у них хотя бы пенсия приходит небольшая, но она есть, сидят, смотрят Метрополитен, опера, молодым тяжело, кредиты, дети престарелые, родители. В общем, может быть, так оно и получается.
Смотри, Метрополитен, опера какая популярная оказалась у наших слушателей на карантине.
Вообще. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня слышно?
Да.
Меня зовут Наталья, мне 65 лет.
Угу.
Я москвичка, но сразу, как только объявили нам карантин, мы уехали в загородный дом, ну, на дачу, будем говорить так. и живем здесь, у нас вообще такое впечатление, что никаких карантинов нет, то есть все, кто приехал сюда, все свободно гуляют, но надо сказать удивительно, что люди, в общем-то, соблюдают дистанцию. В магазины мы выезжали по пропускам с мужем, потому что мы вот, ну, в группе риска. И, ну, как-то так, по поводу масок, маски носят. Мы вот под Серпуховым маски сейчас стали носить. До этого мы ездили в самый пиковый, так сказать, вот, период. Очень мало людей было в масках. Я даже делала замечание продавцам, что, ну, как же вы-то без масок? Ну, вот, а сейчас маски носят, но это, наверное, исключительно потому, что вообще очень многие люди не верят вообще в этот вирус, что это все придумано. Мы верим, мы уже пожилые люди, и мы так стараемся соблюдать дистанцию. У меня маме еще 95 лет, я очень опасаюсь за ее здоровье. Поэтому мы здесь все живем и вот охраняем себя, и дети к нам не ездят, вот что самое ужасное. Дети работают в Москве, и поэтому они, ну, говорят, что мы можем принести вам этот вирус, и они, ну, вот очень это тяжело, и мы уже два месяца не видим внучку.
Понимаю,
скорее,
да.
Скорее, все это кончилось.
Скорее бы вам встретиться со всей семьей.
Спасибо большое. Знаешь что, я вот сделал вывод, что отлично. Дорогой Сергей Семенович, можно еще поизолировать?
Нет, не все согласны. Анна нам написала, моя мама в бешенстве от этого карантина. Она по 10 километров ходит в день, а тут этот ужас. У нее отменили каток, танцы и йогу.
В Москве 8 часов 45 минут.
Я бы сказал сегодня, господа, что ведущий – это больше, чем просто ведущий.
В этот вторник после 9:30 в программе «Утренний разворот» с Александром Плющевым и Еленой Лиховской. Живой гвоздь, политолог Кирилл Рогов. В этот вторник после 16 часов в программе «Курс Потапенко» Дмитрий Потапенко проведет конференцию со слушателями.
В этот вторник после 22 часов в программе «Кейс». Неуязвимый факир Юрий Гусман и неустрашимый кабальеро Юрий Кабаладзе. Эфир ведет Нино Расибашвили. Не бойтесь, мы с вами.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазовый коллекционер». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. Многие компании поэтапно возобновляют свою работу. Как это совместить с заботой о здоровье? Помимо соблюдения мер предосторожности и санитарной обработки, обратите внимание на следующие моменты. Старайтесь минимизировать работу кондиционеров в офисе. Если окна в кабинете открываются, то лучше просто время от времени проветривать помещение. Если в компании плавающее время начала и окончания рабочего дня, или есть возможность удаленной работы, договоритесь с коллегами, разделяющими с вами рабочее пространство, о том, чтобы минимизировать пересечения. Беседу у кофемашины, принтера или в курилке – лучше заменить на неформальное общение в мессенджерах или на корпоративном портале, если он есть. Кофе замените на иммуностимулирующие продукты, чай с имбирем, цитрусовые и ягодные перекусы. Для длительной и безопасной профилактики подойдут специальные препараты. Некоторые из них можно принимать всего раз в неделю. Время от времени мойте руки с мылом и протирайте спиртовыми салфетками мобильные телефоны и оргтехнику, клавиатуру, трубку стационарного телефона, мышку, а также дверные ручки кабинетов. Социальная изоляция и ограничения, боязнь заразиться или потерять близких сегодня усугубляются стрессом, вызванным потерей доходов или места работы. Как вернуть себя в стабильное состояние и оставить тревогу в прошлом? Самое время отделить страхи от фобий. Страх – это внутреннее состояние в связи с реальной угрозой, а фобия – иррациональный или чрезмерный страх. Со страхами мы в состоянии разобраться конструктивно, и даже сам факт осознания возможных сценариев действий в той или иной ситуации и границ нашей ответственности в них будет действовать на психологическое состояние позитивно. Не бойтесь обратиться за помощью к психологу, если чувствуете, что не справляетесь. Если хотите избежать личного контакта, воспользуйтесь сервисами онлайн-консультирования. Важный совет – вспоминайте старые привычки и не забывайте о новых. Старайтесь поэтапно входить в обычный рабочий и жизненный ритм. Не стоит опасаться контакта с людьми при условии, что вы соблюдаете все правила безопасности. О социальной дистанции не менее 1,5 метра, а ношение защитной маски в общественных местах снизит темпы распространения вируса. В обозримом будущем не забывайте и об этом правиле. Воспользуйтесь помощниками, не пренебрегайте средствами от стресса. Подойдут любые домашние средства от стресса и современные препараты, которые помогают с первых дней нормализовать сон и справиться с тревожностью, без сонливости и без влияния на концентрацию внимания. Верните спорт в жизнь. Совсем скоро будут разрешены индивидуальные спортивные занятия. Попытайтесь ежедневно выполнять спортивные упражнения. Это позволит вам отвлечься. Даже ходьба может стать краткой передышкой в нашей турбулентной жизни. Практикуйте медитацию для формирования хорошего настроения и снятия нервного напряжения. Постарайтесь сократить пребывание в соцсетях и мессенджерах. Они не являются полноценной компенсацией живого общения. В то же время отдыхайте друг от друга и давайте эту возможность близким. Длительное время, которое люди провели вместе на самоизоляции, в некоторой степени нарушило их личные границы. Постарайтесь найти время для планирования будущего отдыха. Даже если мечтам о грядущем отпуске не суждено сбыться в самое ближайшее время, они придадут вам мотивации. Будем здоровы!
Это была рекламная информационная программа «Будем здоровы».
Если хочется врубиться, а через все помехи, что у нас, что за границей, топчат на эхе.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
А вот и Ася Рак. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Но о росте криптовалют поговорили в прошлом часе. Стоит говорить все-таки немного затронуть и цены на нефть. Они, не хочется говорить, взлетели, но закрепилась бренд выше $38 за баррель. Вчера она гуляла туда-сюда на ожиданиях встречи ОПЕК. Но вот Wall Street Journal напечатал о том, что на этой встрече ОПЕК плюс, которая, по идее, все-таки состоится 4 июня, то есть практически на неделю раньше, чем планировалось, закрепят сокращение добычи вот на 9,7 миллионов баррелей, то есть не будут увеличивать, как предполагало предыдущее соглашение, на 2 месяца. То есть будут исходить из ситуации. Раньше хотели, чтобы закрепили на год, но вот сказали, будем наблюдать и пока закрепим на 2 месяца. Вспомним про нашу российскую юру, цены на нее также подросли. В апреле цена юра составляла в среднем 18-22 за баррель, а в мае месяце уже 31, даже чуть больше $31 за баррель, то есть рост здесь практически 70%. И вот если вспомним прогнозы Минэкономразвития, то они прогнозируют, что средняя цена Euros в 2020 году текущем окажется наравне с майским показателем. То есть рассчитывают до конца года, что средняя цена Euros будет 31. Но вот опять же вернемся к этой сделке ОПЕК, которая в ближайшее время предстоит. Говорят о том, что и сообщения в СМИ появились о том, что и президент Владимир Путин поговорил с Дональдом Трампом, и они обсудили в том числе и нефтяной рынок, и цены, что с ними происходит. Так вот, аналитики говорят, что уже при текущих ценах на Brent, который подбирается 40 долларам за баррель, а слоновники, я имею в виду американские нефтедобытчики, уже готовы будут наращивать нефтедобычу. То есть, если сейчас рынок радуется и каждый раз отмечает, что сокращаются запасы в нефтехранилищах, сокращается количество буровых вышек, то вот уже при этих текущих ценах добыча в США может начать подрастать. А у нас в России, кстати, добыча в мае снизилась на 17,2%. Но здесь речь идет не только о нефти, здесь речь идет еще и о конденсате. То есть сейчас добыча составляет 9 миллионов 388 баррелей в сутки. Это если говорить о суточном выражении. Ну и также сегодня у нас с вами вступил запрет на ввоз топлива, да, мы знаем о том, что это произошло и с сегодняшнего дня уже в действии.
Да? Спасибо большое.
Спасибо.
Асерак сдает свою смену. Завтра уже Владимир Левченко должен заступить на обзор экономических новостей. Ну, а наша программа продолжит рубрика «Автомания». Мы вернемся с метеоскопом.
Это были новости экономики в программе «Эхономика».
Рекламно-информационная программа «Автомания».
Здравствуйте. В студии Егор Васильев. 26 мая 2020 года Subaru Motor отметила 20 лет присутствия на российском рынке. Генеральный директор ООО Subaru Motor Такахаши Тацуо отметил: «Россия – страна с очень высокой автомобильной культурой. А у автомобилистов России высокая техническая грамотность, большие запросы и ожидания. Они хотят иметь классные автомобили, и они достойны самого современного и лучшего. Именно поэтому поклонники бренда остаются нашей ключевой движущей силой. Они – часть нашей большой семьи Subaru. В их заразительной увлеченности и страсти мы черпаем наше вдохновение и желание продолжать творить автомобильное искусство. Россия всегда была для Subaru рынком с огромным потенциалом. По прошествии 20 лет мы смело можем сказать, что российские субаристы – одни из самых преданных и активных поклонников нашего бренда на планете». Конец цитаты.
Скоростной маршрут «Автомании».
Вообще, на мой взгляд, ценители и владельцы автомобилей этого бренда в России являются абсолютно уникальным сообществом энтузиастов, которые в буквальном смысле беззаветно любят эти машины и все, что с ними связано. Конечно, и сама история бренда на нашей территории началась в подходящее время. В чемпионате мира по ралли японские автомобили демонстрировали чудеса скорости, да и на гоночных трассах России машины этой марки никого не могли оставить равнодушными. До сих пор помню свои ощущения, когда мне удалось просто посидеть в салоне раллийной Subaru Legacy группы А золотого цвета. Уже и машины давно нет, а я до сих пор с теплотой вспоминаю детали этого, как тогда говорили, абсолютного оружия профессионала. Потом появилась Impreza, которая тоже оказалась феноменально хорошо подготовленные для узурпации власти в мире ралли. И, конечно, столь долгий и успешный опыт выживания в самой, на мой взгляд, сложной дисциплине автомобильного спорта дал возможность инженерам компании очень серьезно продвинуться в технологиях управляемости и безопасности.
Автомагия автомании.
Ну а затем на смену Impreza пришла модель WRX. Причем ее версия WRX STI в полной мере сохранила черты, свойственные своим раллийным предкам. И при всей современной технологичности в машине присутствует, если можно так выразиться, первобытная ярость. И эта машина на самом деле требует от пилота и умений, и рефлексов, и здоровья, и трезвого расчета. Тем более, что машина может комплектоваться механической коробкой передач, что придает ей особый шарм в глазах понимающего человека. По крайней мере, управляя этой машиной, получаешь радость даже от простого переключения передач. И все время хочется, чтобы в дороге было как можно больше поворотов и меньше встречных машин. Сегодня Subaru Motor в России – это 48 официальных дилерских центров в 39 городах. Большое количество новых и не очень автомобилей на дорогах нашей страны. Но самое главное – это армия почитателей бренда. Это люди, которые понимают толк в скорости, технологиях и ценят особый взгляд японских инженеров на то, каким должен быть автомобиль.
В авторитме.
В завершении нашей передачи хочу вам напомнить, что после зимы очень важно правильно обслужить автомобильный кондиционер, поменять в нем масло, фреон и сделать антибактериальную обработку, которая позволит убрать неприятные запахи и грибки. А поможет вам в этом СТО-фильтр, станция быстрого техобслуживания любых марок авто. На СТО-фильтр комплексное обслуживание кондиционера проводится на стенде, что позволяет сделать процедуру более качественно, при этом цены на СТО-фильтр значительно ниже, чем у других сервисов. СТО-фильтр находится в Сокольниках и на пересечении Можайского шоссе и МКАД. Узнайте прямо сейчас стоимость обслуживания кондиционера вашего автомобиля по телефону. Телефон 223-44-33, код 495. Запчасти и материалы в наличии. Звоните и записывайтесь. 223-44-33, код 495, сайт istofilter.rf. Истофильтр работает круглосуточно. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
9 градусов в Москве, давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 83%. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду, сегодня облачный, дождь и максимум 11 градусов в этот летний день.
Значит, сегодня день Тимофея Грядочника, также известный в народе как день Фалалея Огуречника. Он же грядочник, он же огуречник. А православная церковь почитает память Тимофея Псковского. Короче, считал, что это один из самых благоприятных дней для посадки огурцов в открытый грунт. Если грунт у вас еще не смыло открытый, то можно в него садить огурцы. Сажать, конечно.
Мне вот кота Тимофей зовут, он тот еще грядочник.
Интересно, что посев огурцов производили тайно, чтобы об этом не знали любопытные соседи. Первый выросший огурец был принято закапывать в огороде. Считал, что в этом случае урожай будет хорошим и много огурцов вырастет. Вот. Так что сегодня можно посадить огурцы. Значит, погода на предстоящие дни до пятницы будет теплеть, но по-прежнему будут идти дожди. Теплеть будет не только днями, но и ночами. С субботы начинается вроде бы летняя погода, но дожди все равно остаются. Хотя непонятно, если они небольшие, то вроде бы и хорошо, потому что 19-24, 23-28 ожидается в воскресенье. Вот. Не 8, а 28.
Здорово.
Но
скорее бы.
Это еще далеко. Уже 9 часов 5 минут. Доброе утро. Вас приветствует Елена Лиховская.
Я Александр Плющев. Доброе утро.
Впереди у нас поговорим, почему не отпустили Илью Азара, хотя могли бы, наверное, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков у нас по телефону. Затем свяжемся с Юрием Урюковым в нашей автомобильной рубрике. Ну и после середины часа политолог Кирилл Рогов в нашем «Живом гвозде».
Будем говорить про голосование по поправкам в Конституцию не только. Если есть у вас вопросы, можете присылать плюс 7985-970-4545.
Среда обитания. Новости экологии с Анной Форостенко.
Много ли места для каждого из нас в экологической нише? Не страшно ли менять среду обитания? Отвечаем вместе на эти и другие вопросы. Власти Милана готовят настоящую городскую революцию. Они составили план по сокращению использования автомобилей в городе. Одним из последствий эпидемии станет передача 35 километров улиц пешеходам и велосипедистам. За время карантина количество пробок в городе снизилось аж на 75%. Понятно, что снизился и уровень загрязнения воздуха. Власти города теперь хотят удержать эти показатели и помочь людям отказаться или хотя бы поменьше использовать машины. Ну а новые пешеходные пространства помогут соблюдать социальную дистанцию. Летом в городе будут проложены новые экспериментальные велосипедные дорожки и расширенные тротуары. А еще на некоторых участках скорость будет снижена до 30 км в час. «Мы думаем, что должны переосмыслить Милан в этой ситуации», – сказал заместитель мэра города. «Когда все закончится, города, которые защищали экономику, получат преимущество. И Милан хочет быть в этой категории».
Эко-наука.
На битум нашли управу. В Ульяновской области построят комплекс по переработке битумосодержащих отходов. Цена вопроса – 23 миллиона. Рублей. На сегодняшний день все, что снимается во время ремонта крыш, старый кровельный материал, рубероид, битумная мастика, просто вывозят на свалку и выбрасывают. Понятно, что экология от этого страдает очень сильно. Это уже не говоря о том, что далеко не все дачники везут мусор на свалку, а не кидают в ближайшем лесу. Новый проект предполагает переработку этих материалов и выпуск из отходов новой продукции, которая опять-таки пойдет на ремонт крыш. Комплекс может перерабатывать примерно 3500 тонн в год, а работать он начнет к концу 2021 года. И это только начало. В перспективе, как говорят специалисты, предприятие сможет производить из полученного сырья новую сертифицированную продукцию – чистую битум, различные различные мастики, материал для дорожного строительства, а также рулонные и битумно-полимерные материалы, которые используют для кровли и гидроизоляции.
Эко-будни.
Климат Арктики предскажут на острове Врангеля. Российские геоботаники изучат и даже спрогнозируют климат в Арктике. Проект осуществляется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Всемирного фонда дикой природы. Ученые будут работать в заповеднике острова Врангеля 3 месяца. Главная цель – собрать всю нужную информацию и создать картину природных комплексов острова Врангеля. В будущем именно она будет работать информационной основой, которая поможет разобраться с динамикой явлений, развивающихся в экосистеме острова. Сотрудники заповедника уже давно отметили, что меняется снеговой режим, половодье, сроки вегетации растительности. Например, чаще стали заходить более южные виды рыб, та же горбушка. Климатические изменения сказываются не только на животных, птицах, растениях, но и они серьезно преобразуют рельеф. Все эти работы позволят спрогнозировать климатические изменения, которые ждут Арктику в ближайшие десятилетия.
Новости экологии в программе «Среда обитания».
Не плюй в клоаку, не провоцируй драку.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
У нас на связи Павел Чеков, руководитель международной правозащитной группы «Агора».
Доброе утро, Павел.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, мы хотели обсудить вот вчерашнюю историю. Это должна была состояться апелляция, да, как это по Азару, по его аресту на 15 суток. Вот, однако ее перенесли еще на 4 дня. И теперь он отбудет минимум 8 суток своего 15-суточного ареста за одиночный пикет, прежде чем будет принято решение по этому поводу. Почему это было сделано, несмотря на то, что второй аналогичный случай закончился переквалификацией дела?
Формально Мосгорсуд заявил о том, что ему нужно изучить дополнительные материалы, которые представил защитник Азара, и в целом дополнительно ознакомиться с делом. Формально. Фактически, на мой взгляд, это попытка сбить волну протеста, которая началась в Москве в связи с, ну, такие пикеты солидарности с Азаром, оттянуть, ну и наказать Илью за вот то, что создал дополнительные проблемы властям.
Ну, то есть вы считаете, что ему смягчать эту меру никто не собирается, что ему снижать количество дней ареста не планируют, а просто таким образом решили поставить на паузу, чтобы люди на улице успокоились со своими одиночными пикетами?
Нет, ключевой момент здесь заключается не в снижении срока ареста, а в том, что та статья, по которой ему был назначен арест 15 суток, она неприменима, что и показало дело Виктора Немытова, и что показали другие последующие одиночные пикетчики. То есть статью о нарушении правил проведения публичных акций применять нельзя в данном случае, потому что речь идет об одиночных пикетах. А поскольку у Азара это было повторное нарушение этой нормы, то ему поэтому назначили арест 15 суток, то есть в пятницу Мосгорсуд должен отменить вообще арест. И получится так, что Азар не должен был сидеть, зря пересидел 8 суток арест. Он потом может даже рассчитывать на компенсацию. Почему такая есть уверенность? Потому что он единственный сейчас человек в Москве, который в результате был наказан в результате одиночного пикета.
Да, но тем не менее все остальные, кто выходили с одиночным пикетом, они еще не наказаны, но у них есть протоколы в суды. Всем им выписали. Насколько я понимаю, практически ни одного человека, который бы, ну вот в этой цепочке, да, Воронцов, Азар и так далее, вышел, им не, ну, у них не обошлось без задержания, без хоть какой-нибудь там статьи, хоть за самоизоляцию, хоть вот это 20.2 массовое мероприятие.
Александр, не совсем так, насколько я помню, и у вас тоже такой же протокол есть с обязательством явки. Но эти методичка менялась по ходу. То есть, когда был Азар и Немытов, им составили протоколы по вот этой вот 20.2 про митинги, и они получили аресты. Те, кто вышел в их поддержку, включая вас, Мирнова, Фельдингауэр, тоже составили протокол по этой статье, но отложили вопрос ну вот на потом. Ну, то есть, вернее, рассмотрение отложили на там 3 недели. А те, кто вышел третьей волной, им такие протоколы вообще уже не доставляли. То есть их наказывают только за нарушение санитарно-эпидемиологических вот этих вот норм и правил. Основное нужно объяснить, в чем здесь, собственно, основная история. Основная история заключается в том, что указ мэра Москвы не может запретить гражданам выходить на одиночные пикеты, потому что это прямое нарушение федерального законодательства. То есть любой человек может выйти на одиночный пикет без риска быть привлеченным к ответственности за нарушение правил проведения публичных акций, но с риском привлечения к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Но там нет ареста, там только штраф. Поэтому всех задержанных после оформления отпускают, и никому из них не грозит сейчас арест, и единственный, кто за всех сидит, это Азар.
Единственное, что я никак не могу понять, смотрите, у меня несоответствие в ваших словах, Павел. Вы говорите, это было сделано, чтобы сбить волну протеста. С другой стороны, наказания, как вы говорите, опять же, последовательно смягчаются. У Азара самое жесткое, потом помягче, потом еще мягче. Что же будет, если они каждый день будут выходить? Вообще перестанут обращать внимание? Павел, вы с нами? Мы, по-моему, потеряли связь с Павлом Чиковым.
Сейчас перезвоним, проверим. Вот так на самом интересном месте. Смотри, сегодня ты задаешь вопросы раз на то, на том конце связи попадает.
Кстати, уже не первый раз так. Можно, знаешь, можно делать такой прием, как будто у тебя связь прервалась. Сейчас я подумаю, так, оп, отключил, как будто у тебя связь прервалась.
Это точно не про Павла Чикова.
Брать на вооружение. Павел.
Всегда есть что ответить. Павел, слышали ли вы вопрос?
Да, я вернулся, слышал вопрос. Я не знаю, будут ли продолжаться пикеты, и мы с вами не можем призывать к ним. Да, вот. Но, очевидно, власти крайне не заинтересованы в том, чтобы в Москве запускалась новая волна протестов, особенно в связи с предстоящим грандиозным...
Это понятно.
События.
Вот я и спрашиваю, а чего они тогда смягчают наказание-то?
Ну, потому что... выходить, потому что люди проснулись от карантина и решили размять себе косточки на традиционных уже теперь для москвичей летних протестах.
Uh-huh. И еще последний вопрос, наверное, у Лены еще будет. Значит, смотрите. Вообще, почему все это началось? Ну, вот мне кажется, что если бы Илья Азар, Виктор Немытов вышли бы с одиночными пикетами, их бы никто не трогал, это разошлось бы по соцсетям, может быть, кто-то в новостях сообщил бы, да, и все, это закончилось бы, не было бы никакой волны протестов, не было бы никаких арестов, никаких дел, никакого резонанса, ничего. Почему и каким вредителям, значит, действующей власти все это было запущено?
Ну, никто из нас не знает, что было бы, да, потому что, а вдруг было бы по-другому. Во-первых, а во-вторых, мы же понимаем, что власти у нас привыкли к жесткому подавлению. То есть первая реакция – это, значит, размазать печень оппозиционера по асфальту. Вот это первая реакция. И только после того, как становится понятно, что что-то... У нас когда оппозиционеры становятся все больше и больше, начинает включаться мозг и разные другие варианты поведения. В принципе, нужно сказать, что Сергей Собянин не очень дружит с протестами. Мы можем вспомнить и мэрскую кампанию лета 2013 года, и прошлогоднюю, естественно. То есть такого, ну, явно мэр опасается этих протестов. А сейчас и понятно, что именно в Москве основная концентрация этой протестной энергии. И уж меньше всего хотят московские власти испортить федеральный праздник там Парада Победы и голосование по Конституции. Вот, собственно, мне кажется, связано это все исключительно с этим. Ну, в конце концов, одним азаром можно и пожертвовать, посетит некоторое количество суток в спецприемнике ради такой большой цели и задачи.
Я-то, в общем-то, один нюанс хотела уточнить. Там полиция в очередной день протестов взялась искать, как бы это странно ни звучало, организатора одиночных пикетов. Каковы перспективы вот найти человека, которого могли бы привлечь к ответственности кого-то из муниципальных депутатов за организацию одиночных пикетов?
Кстати говоря, абсолютно правильное замечание. Потому что еще одна классическая реакция, то есть прямо на уровне такого условного рефлекса, это не протестует, значит, за ними кто-то стоит. За азаром кто-то стоит, кто-то его организовал, он чья-то марионетка, кто-то это все дело финансирует. И вообще давайте посмотрим, нет ли здесь организации массовых беспорядков и не пора ли подключать Следственный комитет со всей его там мощью и карательностью. То есть вот это, ну, это же далеко не первый, не десятый и даже не сотый раз, когда мы слышим подобные бредни от чиновников.
Спасибо большое. Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», со своей оценкой происходящего вокруг продолжающейся истории с Ильей Азаром и теми, кто выходит на пикеты в его поддержку и его защиту. У нас через 2 минуты автомобили, Юрий Рюриков.
Реклама. А помните, поход в горы, рыбалка с друзьями, песни у костра. Настало время вернуть себе любимый образ жизни. Торговый центр «Экстрим» вновь открыл свои двери. Вас ждут более 200 тысяч товаров для спорта и активного отдыха. Приезжайте. Метро Беломорская, улица Смольная, 63Б. Звоните 495-775-6020. 775-6020.
Дома мало места, шкафы переполнены, а велосипед уже не лезет под кровать. Чердак – это сервис хранения нужных вещей. Приедем, упакуем, увезем на склад, вернем домой в один клик. Храним все. От книг до мотоцикла. Заходите на сайт чердак.io или звоните по телефону 8-495-127-33-33.
Научное общество «Медицинская практика» и театр «Геликон Опера» при поддержке радиостанции «Эхо Москвы» запустили онлайн-проект «Мы вам поможем». В прямом эфире онкологи, эксперты отвечают на важные вопросы и оказывают помощь. С какой целью запущен проект и какова его аудитория? Как присоединиться к проекту и что дает участие? Знакомьтесь с участниками проекта «Мы вам поможем» в программе «Трансформаторы» в эту среду после 13:00.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку.
Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа.
Это он цветы полил, вятский квас домой купил.
Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки.
Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики!
Вятский квас здоровье спас.
Ехали медведи на велосипеде, а медведева жена бортом первой леди.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
К нам Юрий Урюков присоединяется, заместитель главного редактора Motor One. Доброе утро.
Доброе утро, Юр.
Доброе утро, да, я уже здесь.
Значит, смотри, радостная новость, во-первых, прежде чем мы вообще все начнем обсуждать. Код региона 666 Свердловской области не будет использоваться в автомобильных номерах, потому что раньше вроде бы расширяли у них емкость. И,
был такой план.
Да, говорили, что 666 вам сделаем. Вот, а они все-таки решили без этой бесовской цифры обойтись. Ты рад за Свердловскую область?
Я думаю, что даже кто-то расстроится, потому что я знаю таких любителей номеров подобных, которые, наоборот, желают их получить специально такую комбинацию, которая, да, действительно не всех устраивает. Но есть люди такие демонические, которые считают такие номера даже счастливыми. Так что
Не это,
уверен, что всем это понравится.
Это в номере, а представляешь, в регионе это всем поголовно. Люди ж многие суеверны и все такое.
Как... А, поэтому скорее это, наверное, новость положительная.
Да, хорошо. А так, ведь скоро же говорили, подожди, что номера-то можно... можно там себе чуть ли не заказать, покупать, и можешь себе 666 в номере устроить.
Но подождите, не об этом речь шла. Речь о том, что разрешат дополнительные цифры в номерах. Если сейчас, например, в Москве с единицы может начинаться или семерки, то хотят разрешить с любой цифры, значит, нет, вернее, расширить ряд цифр, с которых может начинаться.
Да, про код региона. Понятно. Ну, в общем, ладно, бог с ними, с номерами, в конце концов, давай разберемся с насущными проблемами, а не с циферками. В проекте Кодекса об административных правонарушениях появились штрафы за автохлам. И это я вот сколько себя помню, сколько мы обсуждаем автомобильные новости, столько эта проблема обсуждается, что, значит, за брошенные машины надо как-то штрафовать, как-то их увозить, а частная собственность, а нельзя, и все такое. В общем, теперь планируется, что заброшенные автомобили будут штрафовать в размере до 3000 рублей. Что ты думаешь об этом? Действенная ли мера, и вообще нужна ли она?
Ну, понятно, что планируется, и действительно, наверное, многие ждали подобного шага от властей, но я думаю, что по факту это мало что изменит, потому что практика показывает, что если автомобиль стоит уже раскомплектованный и брошенный, как это выражаясь языком закона говорят, то, в общем-то, владельцу уже все равно на его судьбу. И можно этот автомобиль и увозить, и штрафовать, и как угодно наказывать, но человек иногда просто даже не в состоянии понять, что у него там какой-то штраф там пришел. То есть эти автомобили, которые уже де-факто потеряли хозяина, и, в общем-то, штрафы здесь, особенно такие вот небольшие, там, в районе, там, 3000 рублей, они ничего не изменят, к сожалению. То есть, да, нормы есть, но я думаю, что от этого меньше прошлых автомобилей не станет. Вот, просто потому, что норма на практике не будет работать.
Ну, просто я, в общем, себе с трудом представляю, каким образом искать хозяина. Ну, то есть отправлять ему просто по почте, по факту прописки, тому, на кого машина зарегистрирована. Вот это
да, именно так, потому что даже если, допустим, с машиной снято номера, естественно, можно найти и ВИН-код на кузове при большом желании и действительно пробить по базам данных и найти фактического собственника, не владельца, наверное, даже, а собственника автомобиля и отправить ему штраф. Но, опять же, это может быть совершенно другой человек, это может быть человек, которому на машину давно наплевать. Ну и у нас, в общем, как показывает статистика оплаты штрафов по ПДД, такие штрафы за какую-то крупную, такую, скажем так, неприятность многие даже и не считают.
Слушай, а кто, кто оперировать этими штрафами будет? МАДИ, ну вот в Москве, допустим, или ГИБДД? Потому что если МАДИ, то они, конечно, найдут способ монетизировать. Они все монетизируют абсолютно.
Да, это сложный вопрос. Не знаю, кому на отступ подадут вот эту вот сферу, скажем так, влияния. Посмотрим. Но можно точно сказать, что, конечно, ПДД такие лишние проблемы не нужны, потому что прежде чем кого-то наказать, это надо сначала найти собственника, это даже провести какую-то определенную работу, если автомобиль разукомплектован до состояния там головы кузова. Поэтому, естественно, такие вещи ПДД не очень любят, и им лишние проблемы просто и лишние хлопоты не нужны.
То, о чем мы говорили все эти месяцы с начала года, и ты, мне кажется, тоже говорил неоднократно, произошло и имеет уже как бы документальное подтверждение. Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», по итогам 4 месяцев 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля, то есть она на основе средних значений, рекомендованных дистрибьютором цен, в нашей стране составила 1 688 000 рублей. Это на 9,7% выше, чем в январе-апреле 2019. Проще говоря, автомобили подорожали на 10%. Насколько, во-первых, адекватна эта оценка? И что будет с автомобилями дальше? Будут ли дальше дорожать или на этом все?
Ну, то, что подорожали, это, естественно, факт. И, в общем, это независимо от того, что у нас происходит в мире и в экономике, и вообще с этими всякими карантинами. И в любом случае, конечно, автомобили дорожают. И каждый год эта прибавка там порядка 4-6%. Но это связано и, собственно, с текущей ситуацией глобальной в экономике, и, понятно, и, опять же, с инфляцией. Так что, в принципе, пугаться этого не стоит. Но, к сожалению, это такой факт, что автомобили у нас дорожают. Другое дело, что цифры сейчас названы достаточно солидные. Прибавка в 10% – это все-таки достаточно много. Но это, опять же, то, что, в общем, ожидали, потому что сейчас творится неразбериха, и понятно, что они делили, вот буквально вчера у нас заработали автосалоны в Москве, и тоже не очень понятно. То есть кто-то говорит, что сейчас можно купить очень выгодный автомобиль, есть там очень выгодные предложения на залежавшиеся всякие экземпляры. Кто-то говорит, что нет, сейчас дилеры, наоборот, компенсируют и пытаются за счет топ-оборудования там тратить три шкуры, что называется, со владельцев. Поэтому сейчас все будет зависеть от того, как стабилизируется рынок в июне, стабилизируется ли вообще. Но, вот, но в целом, да, конечно, тенденция очевидная, автомобили дорожают, и это будет продолжаться.
Ну и потом 10% это же средняя цифра, то есть какой-то автомобиль подорожал на 5%, какой-то на 15%.
Да, именно так. Это такой очень условный показатель. Там средняя температура по больнице, опять же, будет зависеть от того, куда сместится спрос. Ну, скорее всего, очевидно, что, в общем, у нас люди сейчас потеряли в сбережениях, и, естественно, денег у населения не так много, и понятно, что спрос сместится в сторону более доступных автомобилей, и которые, скорее всего, подорожают там не так существенно. Ну, естественно, здесь надо будет проводить разницу между отечественными автомобилями, отечественной сборки, зарубежными, импортируемыми. Все это очень большая разница.
Меня удивила цифра средней стоимости отечественного автомобиля. Тут средняя стоимость иномарки почти 2 миллиона, а средняя стоимость отечественного автомобиля без малого 700 тысяч рублей. Я, честно говоря, думал, что даже отечественные автомобили сейчас подороже несколько.
Ну, здесь зависит от того, как собирали статистику и что считают отечественным автомобилем. То есть какой процент, скажем так, российского влияния, да, локализации позволяет считать автомобили российскими, потому что, ну, понятно, что у нас там те же самые Мерседесы, они тоже российские.
Ну, я, вот поэтому... ну, видимо, это ВАЗ, УАЗ и все вот это, ну, прям чисто наши автозаводы.
Да, тогда оно плюс-минус похоже на правду, потому что до сих пор еще там «Лада Гранта» стоит в районе там 400 тысяч рублей, и, в общем, понятно, что покупают их очень активно, это, в общем, один из самых популярных автомобилей в России. Так что до миллиона российский автомобиль, исконно российский автомобиль, конечно, все-таки пока что укладывается.
Спасибо большое.
Спасибо.
Юрий Урюков, заместитель главного редактора «Motor One», был нашим автомобильным экспертом. «Живой гвоздь», как всегда, в 9.34 вас ждет, это будет политолог Кирилл Рогов. Пока будете слушать новости и рекламу, крайне рекомендую подписаться на канал «Живого гвоздя» в Ютубе.
Ты не уважаешь власть? Будь готов в СИЗО попасть.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
У нас на связи политолог Кирилл Рогов, которого можно и в том числе наблюдать, а не только слушать. Кирилл, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Значит, тут чиновники разных уровней взялись хвалить дату по голосованию по поправкам в Конституцию, что она оказалась безупречной, что это крайне удачное время для голосования. Вы-то как думаете, можно было и получше время найти?
Нет, я тоже офигеваю от того, какая она безупречная. Прям 1 июля, господи. Всю жизнь мечтал, чтобы проголосовали у нас в стране Конституцию 1 июля. Да, нет, ну, наверное, вы спили в кармане, задаете этот вопрос, имея в виду, чтобы я сказал, что она ужасная. Ну, конечно, суть в том, что вообще совершенно это ненужное голосование. Ну, оно, с одной стороны, незаконное, противозаконное, а с другой стороны, нет никакой спешки с ним. Да? Вот в некоторых странах бывает, что вот кончился там срок полномочий у парламента. Да? Ну и непонятно, что делать. Вроде как плохо голосовать в такой ситуации во время эпидемии. Но, с другой стороны, кто-то должен сидеть, заседать и представлять, представительную власть представлять. Поэтому приходится что-то такое делать. У нас ничего похожего нету. Да? У нас мы вот жили, не сохраняя память предков раньше, то можем еще до октября так пожить, а потом уже сохранять ее. Так что это исключительно вот такой произвол. Вернее, это не произвол, а производственная необходимость. Потому что понятно, что Путину надо провести это голосование. Оно, во-первых, там незаконно с точки зрения российской конституции, российского законодательства, потому что оно специально устроено так, чтобы не быть регламентированным никакими законами. А нужно провести это голосование в условиях чрезвычайщины, чтобы оправдать совершенную процедурную, такое важное политологическое слово, ублюдочность, да? Вот процедурную ублюдочность, чтобы оправдать, необходимо провести его еще в условиях не кончившегося карантина, чтобы не было вопросов по поводу там, того, как оно организовано, сколько дней можно голосовать, каким образом, где наблюдатели. Вот чтобы все это избежать, все это можно прикрыть карантином. И в то же время сделать, что карантин уже почти кончился, поэтому мы голосуем. Ну, вот это примерно такая стратегема.
Подождите, я-то думал, что Путин просто торопится, что ему не терпится, ну, или там, я не знаю, он что-то предвидит и поэтому торопится вот с этим поправкой. А оказывается, это как раз пока не кончился коронавирус, пока не кончилась эпидемия, противоэпидемические мероприятия, вот таким образом надо успеть, чтобы...
Конечно, да, конечно, потому что в этих условиях ты можешь эту чрезвычайное голосование, вот всю необычность процедуры этим оправдать, ну, заботы о здоровье граждан, да, и здесь вот я говорю, что суть этой имитации в том, что мы можем подумать, что вот, ну, надо, конечно, скорее голосовать, а как же, это назначено голосование, надо голосовать, не надо голосовать, то есть нет никакой проблемы в том, чтобы мы в октябре там проголосовали за количество судей Конституционного суда или за прочую другую ерунду, которая там понапихана. Это нужно только, чтобы оправдать чрезвычайную ситуацию, вот процедурную несостоятельность этого голосования. А что, в свою очередь, связано с довольно сильно меняющейся ситуацией социальной? Потому что еще когда Путин только задумывал это все, там, в январе там, или раньше, еще тогда была некоторая инерция, в которой дело мыслилось так, что если там Путин что-то вынесет на референдум, ну, на всенародное голосование, то народ точно проголосует, мы знаем, как это делается, и все будет тип-топ. И это вот как бы точка успеха, несомненного. А на сегодняшний день это уже совершенно не очевидно. Это не очевидно по социологии, потому что там группы тех, кто за поправки и против поправок в социологических данных, которые могут быть смещены, всегда не надо этого забывать, которые, скорее всего, имеют некоторое смещение. Так вот, в этих данных эти группы, они сближаются. Ну, они, не разрыв между ними небольшой. Но дело не только в этом. Дело еще вот в чем. В том, что, скорее всего, власти сегодня видят как очень ненадежную, обычную технологию, которая применялась на там, региональных выборах и на выборах 2018 года путинских. Технологию принудительного голосования. Она состоит в том, что там людей обычно это не очень... высокопрофессиональные, высокообразованные контингенты, работающие на больших предприятиях, их принудительно свозят на участки, там пригоняют на участки, заставляют голосовать. И на сегодняшний день эта технология выглядит как не очень надежная, потому что существует значительный риск протестного голосования, что люди раньше это работало так, что эти люди точно проголосуют за Путина, но только они обычно не доходят до участков. А вот надо их привести на участки, и тогда все будет тип-топ. А теперь вопрос в том, что привести на участки их можно, а как они проголосуют, неизвестно. И здесь есть вот, как бы вот, ощущение того, что все это очень на соплях висит, все это голосование, и поэтому необходимо провести его в условиях чрезвычайности, чтобы иметь свободу рук, чтобы иметь возможность как бы манипулировать, большую свободу рук, и чтобы это как-то размазать, вот, чрезвычайщиной прикрыть.
Не понимаю, зачем бояться протестного голосования, если оно, как вы, в общем, сами упоминали в самом начале, полностью манипулируемое.
Вы знаете, ну это и так, и не так. Значит, глядите, авторитарные выборы проходят, они много в мире, много всяких авторитарных выборов проходят. И они все в той или иной степени манипулируются и фальсифицируются, в той или иной. Но есть как бы некоторое такое ощущение в каждом случае, ощущение возможности режима и ощущение успешности его даже в манипуляциях. Вот если мы сманипулировали там обычную там, масштаб манипуляции в России, там где-то там порядка 20% голосов, да, 15-20% голосов в целом по России. Это значит, что у вас в одних регионах будет 5% фальсификации, а в других 50, да, в целом получится там 15-20. Обычно такой масштаб, и как бы и существует, ну, ощущение, что вот, ну да, вот он, конечно, у Путина не 70%, но 55% у него есть. Не 75%, но 55% у него точно есть. И существует другое ощущение, когда другое такое атмосфера, когда видно, что у режима не получается. И когда ему нужно, например, фальсифицировать, не знаю, 40% голосов там, где раньше надо было 10%, то это узнают все, и это разносится у всех, потому что есть люди, которые это делают, конкретные там тетки, дядьки, и они для них дискомфортно, если они всегда фальсифицировали 10-15%, вдруг фальсифицировать 60%. Вот в городах больших не принято так фальсифицировать, да, это другой какой-то стандарт. И выпадение стандарта, оно сразу разносится по системе, и сразу видно, что у режима сбой, и все начинают реагировать на него, вот, ну, так как на изменившуюся ситуацию. Поэтому, как бы, удивительно, но вот этот авторитарный механизм выборов, механизм авторитарного электорального доминирования, он устроен довольно тонко. И он, несмотря на то, что как бы он может все манипулировать, и как бы масштаб, когда масштаб манипуляции сдвигается, он на это болезненно реагирует.
А что будет с рейтингом Путина, если через 2 недели после голосования начнут расти цифры по коронавирусу?
Ой, зависло у меня.
Так, сейчас восстановим связь. Да, слышите нас?
Отлично.
Ага. А что будет с рейтингом Путина, если через пару недель после голосования начнут расти цифры по коронавирусу?
Ну, я думаю, что вообще про рейтинг Путина нам пора уже забывать. С ним уже ничего хорошего, мне кажется, не будет вообще. Потому что здесь мы видим долгосрочную тенденцию. Опять же, я должен напомнить, что, значит, при том, что там цифры опросов социологических, хороших социологических служб, которые имеют репутацию, важны, мы должны учитывать, что в условиях авторитарного режима в этих цифрах есть некоторая как бы инфляция, да, они немножко инфлированы. То есть и мы должны их немножко корректировать умственно. Я имею в виду тот факт, что в условиях такого уже довольно-таки матерого авторитаризма, в принципе, для людей, нелояльных режиму, проще и естественнее отказываться от разговора с интервьюерами, чем для людей, которые лояльны и чувствуют себя совершенно вот в тренде. И поэтому у нас может быть смещение в этих цифрах. Но они при этом важны, эти цифры, потому что индикативно они по тренду, они нам показывают все неплохо. Но только по... Это может быть немножко по масштабу смещено. Так вот, с рейтингом в принципе довольно плохо. Путин потерял какую-то вот базовую харизму очевидным образом и как бы не вызывает таких вот каких-то эмоций у людей. Вот. Ну и, конечно, если голосование совпадет с какими-то, они могут быть до, не только после, но и до. Потому что может случиться там дагестанский сценарий, когда фальсифицировали статистику, и вдруг это достигает такого масштаба, что уже нельзя это никак скрыть. Это может быть и до голосования. Для Путина это, конечно, плохо. Ну, а там на конкретную динамику будем смотреть. В общем, может быть такой кризис. Вообще могут быть кризисы вокруг этой даты 1 июля.
Дагестанский-то сценарий одно, а вот не может ли быть миннесотского сценария, потому что мы сегодня, я не знаю, вы в курсе ли ситуации в Екатеринбурге, где парни застрелили собровцы за 4 рулона обоев, и первое, что появилось, это хэштег, что русские жизни значат, тот самый, значит, переделанный хэштег из Соединенных Штатов. Есть ли такая опасность?
Я думаю, что нет. Все-таки надо понимать, что то, что происходит в Соединенных Штатах, это довольно длительная, да, давняя история, довольно давняя традиция, как бы, взаимоотношений полиции и некоторых там контингентов афроамериканских, и давняя традиция этих беспорядков по этому поводу. Ну, в России, в общем, ну, как бы такой темы нету, и я не думаю, что она может вот так на раз возникнуть из щелчка, из какой-то истории, наверное, действительно трагической и ужасной. Но все-таки тут нет, там есть системная такая проблема, да, вот этих взаимоотношений неблагополучных афроамериканских контингентов и полиции. Про это даже, ну, кино всякого есть, да, как это устроено. Десятилетиями это так продолжается. И да, есть традиция, да, довольно давняя, но это не традиция, но, ну, да, что вот беспорядков по поводу очередного инцидента такого образа. Сейчас это еще наложилось на такой демократический антитрампизм, который как бы усилили друг друга. Ну, это как бы у нас нет такой политической темы, да.
Там говорят еще, что, ну, во всяком случае, заговорили о том, что еще возможен русский след. Потому что, ну, кстати, вот это движение Black Lives Matter, оно же, его связывали с русскими троллями, что они там их подначивают на выступления, еще что-то, Facebook там и так далее. И вот сейчас тоже появились подобного рода заявления. Как вы думаете, есть ли русский след во всем этом, и насколько он большой?
Ну, видите, я, честно говоря, думаю, что это такая довольно, некоторая такая пена. Даже
спекуляция.
Если, да. Ну, да, потому что даже если он там, если вдруг он там есть, какие-то русские тролли участвуют в этом всем, это, конечно, не причина этого, да. Это то, что мы знаем причину, мы понимаем внутриамериканский механизм развития этой темы. И тут он и без русских может, ну, как бы он выглядит рациональным и подобным. И тут не нужен никакой чужой след. Так что это такая спекулятивная история, мне кажется.
Но в России, тем не менее, эта история уже используется пока со следующей коннотацией. Дескать, полиция у нас очень вежливая, хорошая, и она, в отличие от американской, резиновыми пулями не стреляет, газом никого не разгоняет и никаких беспорядков не позволяет. Вот как это подается в России.
Ну, понятно, и вообще это, конечно, в этом отношении это негативное событие для общей мировой политики. Оно негативное довольно, потому что и на самом деле Россия для нас важна, но в мировом масштабе, конечно, сейчас самая главная история и главный фокус интереса – это Гонконг, где все может быть очень напряженно и драматично для всего мира. Это... Вот. И в контексте Гонконга то, что происходит в Америке сегодня, это, конечно, очень негативное событие, потому что оно будет служить оправданием для там, применения силы в Гонконге. Это в мировом масштабе поважнее сегодня, чем Россия. Но нам, конечно, да, нам для нас это тоже негативное событие, потому что оно здесь тоже будет работать как оправдание применения силы.
Ну и сейчас я просто в эту же тему, я еще не слышал, но я думаю, что обязательно появится такой общественный вопрос, бывает общественный запрос, это общественный вопрос, то есть вопрос к общественности. Хотите так же, как в Америке? Вот, ну, нас уже часто спрашивали об этом. Появится?
Ну, я это не знаю, я простите, может, сейчас немножко перескочу, я хотел бы вернуться к голосованию по поправкам и социологическим раскладам, и подчеркнуть вот что. Видите, по той социологии, которая сегодня у нас есть, там от Левада-центра, например, последние опросы, среди всех респондентов, которые были опрошены, примерно 44 готовы голосовать за поправки. Они хотят проголосовать за. 42, по-моему. 42 хотят проголосовать за поправки, а 34, по-моему, я, может быть, там я на 1-2 пункта ошибаюсь, а 34 против. Но из тех, кто хочет голосовать за поправки, согласен с ними, собираются пойти голосовать 85%. А из тех, кто намерен голосовать против, пойдут голосовать, как они отвечают социологам, 50%. И при том, что вот в базовом соотношении эти группы примерно, ну, одна чуть-чуть побольше, да, вот по вопросу получилось немногим больше, на 10 пунктов, да, 10-12. При этом, если бы они пошли голосовать, то соотношение тех, кто пришел на участки, было бы совершенно другим. Оно бы было примерно 70-30. Это происходит потому, что как бы люди, которые против поправок, они понимают лживость этой процедуры. Процедуры они не собираются идти, они ее презирают. В результате на голосование идет у вас совершенно такой специальный контингент, где оказывается, что 70% за поправки и 30% против. Это очень часто в истории авторитарных электоральных режимов история, когда вот так происходит. Это вполне рациональная история. Она заключается в том, что когда авторитарный режим демонстрирует, что он сейчас фальсифицирует голосование, он таким образом дестимулирует своих оппонентов ходить на голосование и таким образом облегчает себе задачу, создавая уже заранее среди пришедших на участки перевес в свою пользу. Потому что те, кто не доверяют ему, не ходят голосовать, а дальше важно собрать хоть какие-то группы тех, кто тебе доверяет. Это к тому, что на самом деле перед российскими гражданами сейчас станет очень сложная, неоднозначная проблема, как вообще с этим быть. С одной стороны, это абсолютно какая-то фейковая и позорнейшая, вообще токсичнейшая процедура этого голосования. С другой стороны, она специально так организована, чтобы люди, которые против поправок, не ходили, а те, которые готовы голосовать, ходили. И их там будут еще пригонять. И тогда можно будет махать там 70-80% и говорить, что вот народ, это вот это. Хотя народ, на самом деле, это совсем не это. И это интересная и важная вещь, о которой стоит думать сейчас, и которую нам надо будет несколько раз обсуждать, потому что, чтобы как бы определиться в своем отношении к этому, к этой безобразному событию, которое будет происходить 1 июля.
Кирилл, от слушателей вопросы есть, и много вас спрашивают, стоит ли ожидать социальных протестов осенью, перерастающих в политические.
Ну, мы, во-первых, посмотрим, доживем до осени, потому что здесь важно понимать, что мнение людей о том, как, вот что произошло, и о том, как мы прошли эпидемию, оно еще не вполне сформировалось. Оно еще в процессе формирования. И когда мы смотрим сейчас на социологию, то мы видим, что там еще не принято такого решения. В принципе, мы знаем, что даже несмотря на карантин, уровень протестных настроений, это там индекс, который составляется на основании определенных вопросов, которые регулярно социологи задают, индекс протестных настроений находится на высоких уровнях, то есть готовность людей к протестам высока. Осенью мы увидим немножко изменившуюся ситуацию, потому что на сегодняшний день, опять-таки, люди еще не осознали масштаб экономических своих потерь. Они живут, прожили эти там два месяца в ситуации такого чрезвычайного положения. И у тебя совершенно смещены траты, у тебя смещены представления, ожидания. Это вот как бы чрезвычайное положение. Ты можешь прожить два месяца в таком состоянии. А к осени они поймут как бы долгосрочную картину своих доходов и их динамики. И они будут недовольны. Это будет неприятное открытие, потому что как бы сокращение издержек на рабочую силу идет по всем типам предприятий. Все как бы под это дело немножко сокращают. И оно значительно. И это будет второй кризис экономический за 5 лет, который будет переживать наше население. Это тоже ему не понравится. И это будет момент, когда уже будет, уже мы 12 лет живем в ситуации долгосрочной экономической стагнации, и как раз с высокой вероятностью этот кризис может подтолкнуть людей к переоценке в целом как бы путинизма как эпохи. Потому что на самом деле как бы население живет, люди вообще живут в социальных своих представлениях представлениями предыдущего десятилетия. Вот в 2000-е годы россияне жили в таком представлении, как бы, чтобы не было 90-х годов. Вот были это вот самое ужасное, и надо что-то другое. И вот были 2000-е. В 2010-е годы россияне жили под впечатлением 2000-х годов, когда был очень бурный рост экономики и доходов. И казалось, что даже экономические кризисы это такие небольшие эпизоды, после которых все вновь вернется к тренду 2000-х. Но уже 10 лет, там больше 10 лет этого не происходит. И уже третий кризис будет переживать вот это вот поколение людей и поколение работающих. И это на самом деле вполне возможно будет такой переключатель, после которого взгляд на как бы прожитое десятилетие, он так вот, ну, так откроются глаза, что это совсем другое, нежели мы думали. И, простите, еще вот забыл сказать, что...
20 секунд буквально.
Да, что, опять-таки, парадокс проголосования. Я сказал, что там 44 за поправки, 42 за поправки, 34 против. Так вот, это в целом. А складывается так, во всех возрастах до пенсионных, до 55 лет, количество противников поправок больше, чем количество сторонников. Но среди пенсионных возрастов количество сторонников поправок там в два раза больше, чем противников. Вот. И в целом получается вот такая ситуация.
Вот почему самоизоляцию-то прекратили для 65+. Теперь понятно. Политолог Кирилл Рогов был у нас по скайпу. Спасибо большое,
спасибо.
Кирилл. Мы через минутку вернемся с погодой.
Эхо Москвы и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Хуснулла.
Хуснулла.
Сегодня имя Хуснулла можно встретить только в составе татарских фамилий. Когда-то оно было популярным татарским именем. В переводе на русский язык значит «красота Аллаха». От этого имени образована фамилия Хуснуллин. Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
Марат Хуснуллин, Россия Федерациясының хөкүмәт рәисе урынбасары.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Пока от лета толк такой. 9 градусов, давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 86%, льет дождь, и сегодня максимум 11 градусов. Но так будет не всю неделю, воздух будет постепенно прогреваться к выходным. Если по прогнозу Яндекса, конкретно к воскресенью, будет плюс 25 и солнце. У тебя есть, по-моему, альтернативный прогноз. На субботу-то, кажется, я обещал погоду без осадков.
Без осадков 19-24. А Яндекс говорит, что
Яндекс воскресенье... говорит, что только воскресенье без дождя.
В воскресенье небольшой дождь по гидрометцентру 23-28. 28 будет по Яндексу?
Только 25.
Ну вот, на, и проверим, кто поточнее-то предсказывает погоду. Но это все еще в конце недели, а мы в самом ее начале, второй день, начало, да. 12-14 сегодня, завтра уже 17-19, 20-22 к четвергу. И если сегодня просто дожди, то к четвергу уже может быть гроза. Каждый день возможны сильные порывы ветра. Сегодня, например, до 17 метров в секунду. В Москве 10 часов 6 минут, последний час утреннего эфира на радиостанции «Эхо Москвы». Проведу с вами Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро. Доброй раницы в этом часе пожелаем Беларуси. Свяжемся с политическим аналитиком из Минска. Еще обсудим голосование по Конституции. И, конечно, будет творческое задание. Да что там будет? Оно уже сейчас.
С него, собственно говоря, и начнем с творческого задания. Ну, вчера все так хвалили эту самую дату, 1 июля, что казалось, что 22... Слава богу, коронавирус, а то бы 22 апреля, как дураки, провели. 1 июля-то какая хорошая дата.
Ну, а первым-то начал хвалить кто? Президент Владимир Путин. Он сказал, что с юридической точки зрения дата безупречная.
Безупречная дата, так мы и назвали сегодняшнее творческое задание. Как хотите ее раскрывать, вовсе не обязательно про... голосование про поправки. Единственное, у нас есть сегодня условия. Обычно у нас безусловные такие безусловные такие творческие задания. А сегодня условия. Тематическая основа задания. Необходимо взять за основу, переделать. То есть, проще говоря, стихи или песни про календарь и его даты. Или дни какие-нибудь, красные
как
дни.
Все сюда можно. И красный абсолютно. День календаря, и я календарь переверну из 1 по 13. Все, что вспомните про календарь, можете пофантазировать и пишите на номер +7 985 970 45 45.
Даже годится на проклятом острове нет календаря, собственно говоря. Да, все, что хотите, стихи и песни про календарь, его дни, даты и так далее, под общей шапкой «Безупречная дата».
На правах рекламы.
Дорогие женщины, сегодня мы поговорим о такой неловкой проблеме, как недержание мочи. Ее нужно эффективно решать. И помочь в этом может вибромассаж, уверена моя гостья, специалист Оксана Антониади.
Да, мало кто знает, что именно вибромассаж оказывает эффективное воздействие на мышцы и сосуды малого таза. Это крайне важно, если женщина столкнулась с такой проблемой, как тазовый ганглионеврит, и его неприятным проявлением, как недержание мочи. Если испытывает боль или рези в области таза, страдает от некомфортного мочеиспускания или стыдится внезапных подтеканий. С этими неловкими проблемами сталкиваются и недавно родившие женщины и дамы в период климакса, когда идет гормональная перестройка. И еще чаще более зрелые женщины. В любом возрасте отличное решение – это вибромассаж. Это давно изученный метод физиотерапии, он показывает отличные результаты. Вибромассаж помогает укрепить мышечную стенку, предотвращая подтекание мочи. Также он устраняет застой в малом тазу, улучшает кровоток и повышает тонус сосудов.
Неужели для решения проблемы обязательно ездить на процедуры?
Совсем нет. В России разработан медицинский аппарат «Нанопрост», который легко использовать дома. Благодаря вибромассажному воздействию «Нанопрост» помогает снизить болевые ощущения вплоть до их полного исчезновения, заметно снижает симптомы гиперактивного мочевого пузыря и помогает справиться с недержанием. Вы сэкономите силы, нервы и даже деньги. Ведь специализированные прокладки стоят немало. Звоните 8-800-100-0133 или с мобильного телефона на короткий номер #2023 и узнавайте больше о медицинском приборе «Нанопрост». Начните жить в комфорте. 8-800-100-0133 или с мобильного #2023.
Прибор «Нанопрост» помогает наладить мочеиспускание.
И не только. Это кабинет физиотерапии у вас дома. «Нанопрост» сочетает вибромассаж и пульсирующее магнитное поле. Вот почему, пользуясь «Нанопростом», можно справляться с хроническими недомоганиями в мочевом пузыре, уретре, почках, яичниках и матке. «Нанопрост», воздействуя на органы малого таза и активизируя кровоток в области геморроидальных узлов, способствует уменьшению проявления геморроя, помогает справиться с такой проблемой, как запоры, которые с возрастом возникают все чаще. «Нанопрост» — это незаменимый помощник в борьбе с неконтролируемым недержанием мочи, гиперактивностью мочевого пузыря, болезненными и обильными менструациями и другими женскими проблемами. Всего 15 минут в день, и вы заметите, насколько комфортнее станет ваша жизнь. Звоните 8-800-100-0133 или с мобильного телефона на короткий номер #2023. Все звонки по России бесплатные. Не терпите боль. Звоните и живите в удовольствие. Наш номер 8-800-100-0133 или с мобильного #2023. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Семь бед, один ответ. Суверенный интернет.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну что ж, мы в творческом задании обсуждаем эту безупречную дату 1 июля для голосования по поправкам. Я, кстати, мы в проброс как-то сообщили о номерах, куда стоит слать свои варианты. +7 985 970 45 45. Также веб-форма на сайте «Эхо Москвы» существует в группу, я тоже задание выдал. Безупречная дата, переделываем песни и стихи про даты, про различные дни календаря. Ну и действительно, это день календаря теперь нас ожидает. Все, ожидание закончено. То когда объявят, что объявят. Все, 1 июля теперь, что месяц подготовки. Нам этот месяц нужен, как сказал Владимир Путин.
Конечно. А нам-то как нужен, чтобы определиться, Как мы будем голосовать?
И голосовать ли вообще? Вот, кстати, голосовать ли вообще? Мы много раз уже проводили подобное голосование, и я думаю, что не один раз еще до 1 июля будет оно проведено, поскольку ну, мы как бы замеряем и свою аудиторию тоже, настроение собственной аудитории. Ну вот вы, например, послушали Кирилла Рогова, он много говорил об этом, прямо о мотивации людей, ходить, не ходить. Да, и что думаете по этому поводу? Пойдете или нет на голосование по поправкам к Конституции? Да, пойду, 101-20-11, нет, не пойду, 101-20-22, и в Ютубе тоже голосование есть.
Начался подсчет ваших голосов.
Что вы делаете в Ютубе? Там обновляете страничку с нашей трансляцией. В правом верхнем углу видите буковку А. И рано или поздно, может, не один раз придется обновить. И если в нее ткнуть мышкой, то можно выбрать один из двух вариантов, который вам больше нравится. Гораздо сложнее обстоит ситуация с телефонным голосованием. Там придется несколько раз ткнуть в клавиши. И, в частности, вот следующие комбинации. Если вы пойдете, собираетесь вот на этот момент идти голосовать по Конституции, по поправкам 101-20-11. Если нет, 101-20-22, код Москвы 495.
Тут вот сайт «Медуза» вчера обратил внимание на то, что среди поправок в Конституцию есть и крайне полезные. Например, есть поправка, которая позволяет прекратить путаницу метрологии с метеорологией. Этой ошибки почти 30 лет. И вот в новой версии Конституции значит, эта ошибка поправлена, там понятия эти разносятся. То есть вот есть ради чего сходить и проголосовать.
Заодно только это стоит, конечно, идти и голосовать.
Нет, но я-то, честно говоря, пожалуй, схожу. Я посмотрю еще, где это будет организовано и как это будет организовано. Если это будет палат, как там говорили, да, что под тентами могут организовать. Если это будет какой-нибудь уличный избирательный участок, ради интереса схожу поглядеть. Если это будет просто избирательный участок обычный, традиционный, схожу проголосовать против. Но если будет много народу там, ну что вряд ли, ну вдруг, развернусь и уйду.
Вот, вот так самые стойкие противники, значит, да, я только посмотреть, мне только спросить, только одним глазком, вот это вот все. Нет, Лен, для тебя организуют вот это. Я так и представляю себе голосование вот в твоем частном случае Елены Лиховской следующим образом.
Так.
Это, разумеется, пляж средиземноморский. Ну, у нас же в Москве тут много средиземноморских пляжей. Шезлонг, собственно, в котором с коктейлем в левой руке. Ты же правша, верно? Значит, возлежит...
Левша.
Ты левша? Ой, я не знал. Значит, в правой руке с коктейлем, соответственно, Елена Лиховская. Вот. К ней, значит, подъезжает человек с тележечкой такой, на нем бюллетень лежит, ручечка, все.
Одноразовая.
Да, да, проголосуйте, пожалуйста. Лена, так, в общем, не расставаясь с коктейлем. Хоп. Все на воздухе, никаких тебе социальных контактов, все нормально. Вот так и надо, понимаешь, Лен? Но этого не будет. Почему? Потому что ты этого как гражданин не потребовала. Потому что ты готова из любопытства своего, из праздного, идти и смотреть, что там будет в... Как это? Что, что они сказали? Где на открытом воздухе? Как это называется? Под тентами? Вот это, что там у них под тентом? Что под зонтиком там у них? Вот все, любопытство сгубит тебя. Никого тебе коктейль, никого тебе шезлонг.
Да нет, просто море не то. Мне как-то ближе минское, чем московское. Понимаешь? Нет, а вот ты-то пойдешь голосовать?
Ты, знаешь, не собирался, честно говоря, потому что я не люблю то, о чем говорил Кирилл Рогов. Я все понимаю, все вот эти, как бы, аргументы, да, о том, что нам нарочно говорят, о том, что голосование будет сфальсифицировано. Не ходите, люди, не ходите, оно будет сфальсифицировано. Поэтому не ходите, не надо. Вот. И тогда нам будет еще легче фальсифицировать, когда вы не придете. Вот. Но я как-то не люблю быть в этом смысле соучастником фальсификации. Вот. Я понимаю, что, наверное, любой человек, пойдет он, не пойдет, и я в том числе, станет соучастником этого процесса в любом случае. Мы, к сожалению, не можем отключиться. Знаешь, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Но мне кажется, что это бессмысленное занятие довольно. Вот. И оно очень ритуальное. А я в ритуалах как-то не очень люблю, особенно в массовых и подверженных истерии, общественной истерии. Вот, я не очень люблю принимать участие, поэтому я уж как-нибудь... Наверное, может быть, я уеду. К тому времени откроют границы кругом. И все. Областей.
Чего захотел.
Областей, по
меньшей мере. Границы ему откроют. Ну, смотри, у нас с тобой 50 на 50. Я вроде как собираюсь сходить на голосование, ты никуда не собираешься идти. А как проголосовали наши слушатели в этом смысле?
Значит, наши слушатели проголосовали следующим образом. 36% пойдут. Вот сейчас на этот момент. И надо будет запомнить, кстати, эти цифры. Я бы очень попросил нашу веб-редакцию не манкировать этим конкретным голосованием. Я знаю, не все туда попадают. Мы просто много устраиваем слишком. Сайт не резиновый. Вот. Если можно, сохраните, пожалуйста, чтобы мы просто... Это, мы же будем еще проводить, и мы, и наши коллеги, и просто можем посмотреть, как менялись. Они будут меняться наверняка эти настроения. 36 пойдут, 64... не пойдут на нынешний момент. Что в Ютубе у нас?
38 пойдут и 62.
Точно так же, точно так же. 38 на 62 очень похоже, во всяком случае. То есть пока треть людей, чуть больше трети, готовы пойти проголосовать из нашей аудитории, разумеется. И две трети совершенно не готовы. Ну, я уже устал говорить о том, что там, когда тебе привозят бюджетников, тех, всех, пятых, десятых, когда у тебя есть целые регионы, где голосование не контролируется. Вот. А оно, это я говорю про выборы, да, про там, где и наблюдатели, и все. А здесь-то совсем будет плохо с контролем. Поэтому
ну, в этом смысле, конечно, границы надо скорее открывать между областями, чтобы бюджетников туда-сюда удобнее было возить.
Их, знаешь, через закрытую границу перетащить как-нибудь. А вот интересная история в Беларуси. Мы сейчас к ней перейдем. Там тоже коронавирус и тоже как бы электоральный процесс, только выборный, да, впереди президентские выборы. И вот что интересно. Уже люди заговорили о том, что как бы и вроде бы появляются даже реальные альтернативы. Люди стоят в гигантских очередях, чтобы отдать свои подписи за оппонентов, казалось бы, незыблемого совершенно Александра Лукашенко. Вот. И не совсем понятно, что там происходит в этом смысле в Беларуси. Ты понимаешь? Можешь ответить?
Совершенно нет. Для меня, в общем-то, политическая жизнь Беларуси очень предсказуема. Я вижу это так, что это еще несколько сроков Александра Лукашенко, затем несколько сроков Николая Лукашенко. Других альтернативных вариантов я не вижу.
Вот. А в общем, какая-то появилась турбулентность на фоне ли коронавируса, из-за ли коронавируса, или вообще никак не связано с ним. Мы узнаем обо всем этом, поговорим с политологом, с политическим аналитиком Артемом Шрайбаном через меньше уже, чем через минуту.
Вот она.
Реклама.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики!
Вятский квас здоровье спас.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Как и было обещано, Артем Шрайбман, политический аналитик из Минска, у нас по Зуму. Артем, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Расскажите, пожалуйста, что у вас происходит? Мы, разумеется, ну, немножко за своими событиями здесь, за американскими событиями и за прочим. Может быть, несколько упустили то, что в Белоруссии тоже, ну, какая-то появилась некая турбулентность. Во всяком случае, я видел фотографии людей, стоящих в очередях, чтобы отдать подписи. И меня, людей, которые кричали там разные слоганы, когда выступали в демонстрациях, да. И, честно говоря, меня это удивило. Расскажите нам, что у вас.
Слушайте, у нас довольно горячий предвыборный период, неожиданно горячий, и это многих из нас удивляет, наблюдателей внутри белорусских. Сошлись сразу несколько кризисов экономических, который начался в Беларуси еще до пандемии, но усугубился с пандемией. Очень такая сомнительная тактика работы власти с коронавирусом, которая, ну, многие ее называли ковид-диссидентством, но... Короче говоря, риторика Лукашенко очень многих разозлила по поводу того, что там вирус не опасный, врачи сами виноваты, что болеют, если потерял работу, найди работу. Ну, вот такие какие-то были неуклюжие заявления. На этом фоне началась довольно такая бурная протестная активность. Тоже она началась еще до выборов, но с выборами она поднялась на какой-то новый уровень. Действительно, эти многотысячные очереди подписаться такого в Беларуси еще не было. И появление таких интересных нестандартных кандидатов на выборах. То есть классической оппозиции в принципе не видно, зато появились люди, выходцы из условного истеблишмента, которые, ну, довольно радикально, я бы сказал, по меркам Беларуси выступают сейчас против Лукашенко. И это сюрприз. Сначала многие считали их такими спарринг-партнерами, спойлерами, что-то вроде там вашего Прохорова в 2012 году. Но прошло там несколько недель, и люди довольно, ну, вот эти два человека, два кандидата, условно-номенклатурных, они довольно радикализируются, я бы сказал.
Назовите нам их, пожалуйста, да, чтобы мы знали.
Это Валерий Цыпкало, бывший замминистра иностранных дел и глава такого белорусского парка высоких технологий. Это что-то типа вашего Сколково, только которое работает. И второй – это Виктор Бабарико, который возглавлял 20 лет крупнейший в Беларуси негосударственный банк, Белгазпромбанк.
А какая из этих кандидатур выглядит более крепкой?
Бабарико, потому что у него в группу меньше, чем за неделю в инициативную группу набралось 9 тысяч человек. Это всего лишь на пару тысяч меньше, чем у Лукашенко, которому собирали по административным ресурсам. Это тоже рекорд. Он уже, насколько я понимаю, сегодня-завтра соберет необходимое число подписей, хотя еще почти 3 недели собирать. То есть очевиден такой всплеск поддержки. И на всех интернет-опросах, условно говоря, он разгромно выигрывает Лукашенко на разных сайтах. Это, конечно же, не социология. Социологии у нас нормальной нет, но такое однозначное лидерство тоже впервые.
Скажите, пожалуйста, а как стало понятно, что они не спойлеры, не спарринги, чисто по риторике? Может быть, им разрешили так говорить?
Белорусская администрация президента никогда не играла в такие сложные игры, скажем так. Все ее спойлеры всегда были довольно смешными и узнаваемыми. Тут на арену выходят два человека, которые, ну, со старта занимают более или менее такие взвешенные позиции, поэтому были подозрения, а потом они начинают не исключать, что они пойдут на площадь, они начинают критиковать лично Лукашенко, предлагать ему остаться там в своей деревне, собирать картошку, пока страна пойдет дальше. Они называют его заявления там провокациями и так далее. Я не вижу, для чего власти играться в такие игры, когда есть куча спойлеров других. Потому что явка власть в этот раз не так сильно заботит. То есть вот, привлечь на участки какой-то там либеральный электорат, это не та цель, которую преследует власть, когда она назначает выборы на разгар лета, чтобы людей вообще не было в городах. Поэтому здесь просто не сходится слишком много факторов, чтобы считать это какой-то многоходов.
А какова вероятность, что их допустят к выборам? Вы вот говорите, что они соберут подписи. У нас здесь хорошо известно, что собрать подписи – это вообще полбеды. Далеко не все. То же самое начало.
Никто не знает, понятно, что решать это будет лично Лукашенко, он довольно так в микроменеджментском таком режиме эту кампанию ведет. И тут вопрос, как бы, что он предпочтет. Сделать из кампании, ну, такую пародию и не допустить сильных кандидатов сразу, что возможно, он может испугаться их роста популярности, либо же создать иллюзию некой честной борьбы, допустить сильных конкурентов, а потом избиркомы дадут нужную картину на выходе. И тот вариант несут свои риски. Потому что, с одной стороны, дать им сильно раскрутиться, или одному из них, Бабарико, сильно раскрутиться к 9 августа, к дню выборов, тоже может быть рискованно, потому что потом могут его сторонники, к тому времени это могут быть сотни тысяч или даже миллионы людей, могут просто не поверить в эти там несколько процентов, которые ему дадут. И тогда, возможно, разные турбулентности. сбить его раньше на подлете, ну, мне кажется, что, возможно, к этому Лукашенко и склонится в итоге, ну, то есть не зарегистрировать его. Но это такой, ну, совсем не джентльменский ход, в том смысле, что раньше в белорусской истории, ну, это такая интересная черта, несмотря на то, что мы авторитарная страна, всех людей, кто реально собирал 100 тысяч подписей, допускали в бюллетень. Были случаи, когда тех, кто не собирал, регистрировали, просто потому что нужна была конкуренция, видимость конкуренции. Но вот тех, кто собирал, еще никогда не фильтровали.
А ну, скажи... если... да. Да. Да, скажите, пожалуйста, но мы привыкли к тому, что в Беларуси достаточно жесткий авторитарный режим, и часто даже оппоненты президента в предвыборной гонке оказывались под преследованием. Почему нынешние не боятся повторить эту судьбу?
Под преследованием оказывались те, кто так или иначе выступал с после выборов или во время выборов, шел на улицу, на площадь, то есть шел в такую лобовую атаку на власть, и они действительно попадали в тюрьму. Я думаю, что эти двое там номенклатурных, экс-номенклатурных кандидатов, они не планируют идти на площадь все-таки, несмотря на свою риторику. Я думаю, что в данном случае у людей просто ну, личные амбиции и желание что-то изменить перевесило. Перевесило эти опасения. И плюс ко всему, там есть как бы некоторые личные свидетельства людей, которые с ними знакомы, которые говорят, что ну, люди действительно довольно так себе на уме и верят в свою миссию, что довольно интересно. А один из противников Лукашенко, который вот начал кампанию с протестов массовых, и вот за которого стояли эти подписи, очереди с подписями, Сергей Тихановский, блогер популярный, он уже в тюрьме.
Артем, вы говорите о кандидатах, которые, наверное, могут получить поддержку в крупных городах, если дойдут до выборов, но ведь у Лукашенко по-прежнему довольно сильная поддержка среди деревень и сел, среди жителей деревень и сел. Или
Беларусь, Беларусь очень урбанизированная страна, у нас подавляющее большинство людей живет в городах, но вот насчет того, что вы сказали про поддержку в деревнях и селах, наверняка там поддержка у него какая-то сохраняется, но мы не знаем, насколько она большая, потому что вот этот блогер Тихановский, о котором я сказал, которого уже там некоторые называют белорусским Пашиняном, он как раз-таки собирает основные свои митинги, неожиданно большие, в маленьких городах. И он в Минск приезжал там всего 1-2 раза. Он делает такое турне по регионам, пока его в одном из городов не задержали. И он показывал как раз-таки, что он работает с бывшим электоратом Лукашенко. Работает вот с такими же популистскими лозунгами. Атакует только Лукашенко лично. Никакой там позитивной программы нет. Просто долой, как бы, и все. Но это работает на вот этот вот такой разочарованный социальной депрессии электорат. И я бы не был так уверен насчет уж такой тотальной поддержки. Может быть, эти кандидаты, о которых я говорил, такие бывшие номенклатурщики, они и не могут на себя перенять абсолютно весь такой социальный протестный электорат Лукашенко, но там достаточно своих героев.
Спасибо большое. Спасибо. Политический аналитик Артем Шрайбман был у нас в эфире. Спасибо за пояснение насчет Белоруссии. Через 4 минуты мы продолжим.
Нам важна круговая порука. Где твой донос на твоего друга?
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
У нас на связи глава Федерации анестезиологов и реаниматологов Константин Лебединский. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Елена. Доброе утро, Александр.
Мы пока еще не получили новую статистику. Она должна с минуты на минуту прийти. Но в целом нам, в общем-то, сообщают, что если коронавирус и не отступает, то точно прироста какого-то нет. У вас такие же данные?
Да, данные примерно такие же. Просто разные регионы России находятся в разной фазе этого процесса. Вы знаете, что Москва оказалась первой под ударом, и, соответственно, и снижение в Москве началось раньше. Поэтому от региона к региону ситуация немножко разнится.
Чем объяснить то, что ну, вроде бы начало падать по России тоже поначалу, а потом вдруг пошел рост такой весьма сильный?
Очень много факторов, мне кажется. Может быть, и праздники майские сыграли свою роль, потому что определенная временная связь между вот этой динамикой, о которой вы говорите, Александр, кажется, была. Угу. Много факторов. в том числе и праздники, в том числе и, может быть, ослабление ограничений, если не административное, то в поведении людей.
Как, по-вашему, массовые мероприятия, такие как парад, голосование, они в этот период возможны, вот в ближайшие месяц-два, или это напрасно, стоило с этим повременить?
Мне кажется, очень трудно сейчас сделать прогноз на самом деле, потому что, например, наша медицинская администрация ленинградская говорит о том, что для снятия ограничений нужно иметь 50% свободных коек в резерве. Это некое разумное, как мне кажется, разумный подход. Мы должны четко понимать, сколько у нас мест в резерве на случай увеличения числа заболевающих в день. А в отношении дат 24 июня и 1 июля, мне кажется, сейчас сложно сделать долговременный прогноз.
По вашим данным, в больницах есть все необходимое, если вот, не дай бог, начнется вторая волна? Потому что видели обращение медиков, что нужно сделать запас, что сейчас либо впритык, либо по-прежнему не хватает.
Я могу сказать так, что есть регионы, где ситуация похуже, опять-таки, потому что Москва и Ленинград не отражают, естественно, всей России. Но в столичных городах, где заболеваемость наибольшей была, в общем, можно сказать, что сейчас ситуация характеризуется лучшей готовностью, чем перед первой волной. И это достаточно очевидно.
Во временных госпиталях есть сейчас необходимость, или это все можно уже сворачивать, не пригодится?
Ну, с уверенностью я бы об этом не сказал, хотя я знаю, что несколько дней назад модульный госпиталь в Вороновском был заполнен примерно на треть под Москвой.
Пришли цифры сегодняшние, но они, в общем, не кардинальным образом отличаются от вчерашней. Москва, 2286 случаев, 71 человек умер. Всего в России 8860 случаев умерли за сутки, 182 человека. Вот такие данные оперативного штаба. То есть, если есть очень небольшое снижение. Я хотел бы вас спросить о том, вот те самые внебольничные пневмонии мне никак не дают покоя, которые не квалифицируются как COVID-19, но тем не менее регистрируются, их есть вспышка и так далее. Они тоже пошли на спад?
Вы знаете, мне
по меньшей мере, в больших городах, да. Там, в Москве, в Петербурге, те, кто первые.
Александр, мне кажется, что правильно поступили московские главные врачи, которые, по-моему, то ли в конце марта, то ли в самом начале апреля, я сейчас точно не помню, собрались и сказали, что клинически, с точки зрения тактики ведения больного, мы так называемую внебольничную пневмонию, которая не подтверждена тестом полимеразной и цепной реакции, как COVID, но клинически и по картине компьютерной томографии идентично, мы должны рассматривать как COVID. Я думаю, что это правильная совершенно позиция. И в большинстве случаев мы так и делаем. И я знаю, что так же поступают во всех регионах.
Ну, я понимаю, рассматривают и да. Лечат так, но да. Статистику при этом не включают.
Статистику не включают, но, например, наша администрация ленинградская сообщает эти две цифры четко, это цифры открытые.
Да,
например, на тот момент, когда умерших от ковида, да. Было в городе 63, цифра внебольничных пневмоний составляла 690 с чем-то, 694, по-моему. То есть эти цифры мы можем анализировать и сопоставлять. Большая часть, конечно, это COVID-19, это все понимают.
Да, я, кстати, порекомендую телеграм-канал «Нечаянная радость» нашего питерского корреспондента Валерия Нечая. Именно эти данные по КТ, пневмониям, он там публикует графики. Вот сегодня там снижение, я видел уже у него. Посмотрите, да. Нашим радиослушателям рекомендую, чтобы понять, по меньшей мере, на примере одного региона, как все это происходит. Спасибо большое. Благодарю главу Федерации анестезиологов и реаниматологов Константина Лебединского за эти пояснения. Будем продолжать следить за всеми цифрами, которые происходят, и официальными, и не очень. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, хорошего дня.
Значит, у нас до творческого задания осталось еще немного времени, чуть меньше 10 минут, и мы хотели провести одно, а может быть даже и два голосования.
Да, наверное, успеем оба. Да. Давай начнем с храмов.
Значит, давай, да, доложи обстановку.
Да что тут докладывать, слышали вы в новостях, что сегодня в Москве открываются два крупных храма. Дальше с 6 числа открываются все остальные, будут возобновляться службы в том виде, в котором они были до карантина, ну, может быть, с какими-то там дополнительными мерами безопасности, я не знаю, наверное, церкви обязали, может быть, там руки антисептиками обрабатывать, это мы пока не видели, посмотрим. Но сам факт, открываются храмы, и мы решили спросить, что вы думаете по этому поводу. Ну, смотрите, уже открывается практически все. Со вчерашнего дня непродовольственные магазины, ну, вот.
Это в Москве. В Подмосковье нет, как ни странно. Там вроде бы помягче, там нет пропусков.
В Подмосковье вообще, даже у нас там говорили в Москве, что парикмахерские, помнишь, вот это вот, без парикмахерских никто не умирал, парикмахерские в последнюю очередь. Так в Подмосковье
открыли.
Уже с 3 числа завтрашнего дня открываются даже салоны красоты.
Да, в Москве пока нет.
Видишь, вот, да. Но мы...
Разность в подходах в регионах.
Мы правильно? Про храмы сейчас хотим вас спросить. Ну, вот вроде бы как все уже стали потихоньку открывать, но пусть и храмы открывают. Либо вы считаете, что нет, пока ни в коем случае нельзя.
Да, давайте вот как сформулируем. Если вы считаете, что храмы, ну уж все открывается, и они пусть открываются в конце концов-то, ладно, или зря так поступают, если... Пусть открываются 101-20-11, если зря 101-20-22, и в Ютубе тоже на голосование обратите внимание.
Голосование пошло.
Да пусть уж открываются, все в конце концов постепенно, и парки уже открыли, все. 101-20-11, нет, зря. 101-20-22. Значит, я сегодня обратил внимание, ехал сюда, и я проезжаю два поста ГИБДД на МКАДе. Один, собственно, с УМ-6, а другой на Ленинградском. И обоих нет. Это так странно было обнаружить в 5:30 утра.
Ты имеешь в виду посты, на которых проверяли цифровые пропуска?
Да, да, совершенно верно. Они такие были, они сужали дорогу до полутора полос, может быть, до двух, ну, где как. И, соответственно, такая была прямо, можно сказать, баррикада в некотором смысле. Ну, так, эти самые специальные для объезда, как они называются, такие штуки. Вот. И там останавливали в основном, как ты справедливо говоришь, с подмосковными номерами, часто таксистов, не подмосковными, иногородними. И подмосковные были, и там из других регионов такси часто были. Очень редко я видел с московскими номерами. Меня не останавливали никогда, именно на въезде в Москву. Вот, сегодня их не было, и это, ты знаешь...
И ты растерялся.
Удивительно, удивительно. Но сначала я сталкиваюсь с ним, он на встречной для меня полосе. И как-то неожиданно такая широкая дорога, и как будто вот у меня кто-то в Твиттере мне реплайнул, война кончилась. А я говорю, вот похожее ощущение, я не знаю, правда, я ни разу не был, слава богу, но как будто закончилось что-то такое совсем неприятное. Вот это такая неприятная штука, это свидетельство этого неприятного.
Но вот нам объявили, что пропускной режим у нас еще как минимум до 14 июня действует, но судя по тому, как все в городе открывается, у меня вообще сложилось такое впечатление, что могут объявить и досрочном прекращении действия пропускного режима.
Ну, может быть, московские власти в этом смысле очень держались, особенно за пропуска, так дорогие их сердцу, но...
Хотя, знаешь, ведь мэр Сергей Собянин, mm-hmm. который всех нас заставлял сидеть дома, похвалил mm-hmm. решение президента и дату, выбранную для голосования, mm-hmm. тоже похвалил.
А вообще у нас есть кто-то, кто может не похвалить, в принципе, вот решение президента как-то? Особенно из, так сказать, его же администрации. Ты знаешь, я вчера прочитал у Татьяны Становой, публициста интересной в телеграм-канале, она сказала, что хотя само по себе оно бессмысленно, но для всех, кроме такого символического значения для Путина, ритуального даже, вот это голосование, оно имеет смысл для там, местных администраций, для местных органов власти. Потому что это шанс отличиться. С одной стороны, и с другой стороны, шанс провалиться, конечно же. Вот. То есть это такое, как бы, для них испытание, но если ты пройдешь это испытание, то вот. То есть они там будут за медали выслуживаться или избегать попадания во вторую лигу. А мы, значит, ходи, голосуй, заражайся и все прочее.
Давай мы подведем итоги голосования, потому что нам еще одно нужно голосование быстренько провести. Что у нас получилось?
Пусть открывают храмы, раз уж все открывается, 22 практически процента. Было больше, изменилось по ходу нашего с тобой обсуждения. 78 против. Ютуб?
80 против и 20 за.
Ну да, примерно так же. 22, там 20. Всего пятая часть слушателей, зрителей радиостанции «Эхо Москвы». Ну, мне кажется, это еще здесь накладывает собственное отношение к религии, собственное отношение
к храму. Да, в сообщениях я вижу, что разные есть мнения. Очень много почему-то сравнивают с парикмахерскими. Говорят, что лучше бы парикмахерские открыли, а не храмы. А вот Мила, например, пишет, очень хорошо, что открываются храмы.
Значит, последнее голосование у нас грустное, но мы потом от грустного к веселому перейдем. Не то чтобы грустное, а даже прямо трагическое. Потому что мне все чаще в Фейсбуке попадается, например, то, что человек пишет: умер мой знакомый от коронавируса, умер родственник от коронавируса, там, не дай бог, кто-то из родителей. То Ксения Ларина, кто-то из знакомых, она написала, умер. У меня у самого умер родственник, ну, такой довольно дальний, но тем не менее, то есть я его знал, и это трагическое событие для нашего такого родственного клана.
Мы просим вас позвонить и проголосовать, есть ли в вашем окружении, среди ваших знакомых, близких, человек, который умер от коронавируса или нет. Это мы хотим выяснить. Единственное, как мы предупреждаем обычно в таких случаях, здесь не учитываются истории с новостями. То есть, если вы просто слышали о смерти какого-то известного человека по новостям, это не считается. Имеется в виду только в вашем окружении, лично ваши знакомые.
Он вас тоже должен знать, не только вы его. То есть, если среди ваших знакомых или родственников, родных, люди близких, люди, умершие от коронавируса. Да, есть, к сожалению, 101-20-11. Нет, к счастью, нету 101-20-22.
Голосование. Процесс пошел.
Есть среди моих знакомых, родственников, умершие от коронавируса, 101-20-11. Нет, нет, такого пока нет. 101-20-22. И в Ютубе у нас есть голосование. Можно обновить страничку и выбрать тот вариант, который вы, значит, считаете правильным. Которые более соответствуют.
Интересно, да, как развивались события. Сначала, помнишь, мы даже спрашивали, есть ли в вашем окружении, голосование такое проводили, да, есть ли в вашем окружении люди, которые заразились коронавирусом, потому что было большое количество людей, которые не верили в это все и говорили, это может быть выдумка, это с какой-то целью распространяется эта информация о коронавирусе, чтобы там ввести ограничения и так далее. Потом людей, которые перестали верить в коронавирус, стало значительно меньше. Ну и вот мы теперь голосуем по поводу реальных смертельных случаев в вашем окружении.
Да, еще буквально минутку поголосуем, пока я последний взгляд кидаю на творческое задание в группе. Сегодня оно у нас звучит как безупречная дата. Обсуждаем дату голосования 1 июля на основе песен и стихов о дате. Я смотрю, далеко не все, так сказать, с этим справились. Я имею в виду, выдержали формат. Ну, может быть, в некоторых случаях мы сделаем исключение. А вообще, в основном, те, кто выполнил все 100% четко, те и будут у нас фигурировать в эфире. Подводим итоги нашего голосования. Слушай, почти 50 на 50 в телефоне. То есть, это вообще очень страшная цифра, учитывая размер аудитории.
Страшно, да.
47% тех, кто нам позвонил, говорят, что вот в их окружении, среди знакомых и родных, есть люди, которые умерли от коронавируса. 53% говорят, что таких нет. В Ютубе?
75%, что у них не умирали.
Там менее социальные просто люди, мне кажется, в Ютубе. У них меньше знакомых. Я серьезно говорю сейчас без какого-то, без иронии. 70, сколько? Еще раз. 75 на 25. 3/4 это дело не коснулось, и слава богу. Переходим к творческому заданию.
на наш каравай рот не разевай. Если нас тронешь, разбомбим Воронеж.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну что, давай проверять, если позволишь, я начну. Наша слушательница, которая подписалась как наивная девочка, написала вот что. Открываем календарь, начинается январь. В этом годе, в январе, мало снегу на дворе, листик дальше отрывай, и приходит месяц май. В этом мае лица в масках расцветают. Чу, листок перелистнул, начинается июль. И в июле, и в июле граждан чисто так обули.
Так, есть очень хорошие заходы, прямо замечательные. Значит, ну, например, мне было даже интересно, как справиться, какие песни вспомнят, стихи вот эти. Мы с тобой вспомнили несколько штук, а уж наши слушатели. Значит, например, Антон Борисенко. Всю недельку до второго, голосуй, сказал нам Вова, ну, до первого, конечно, а потом, кто опоздал, водолазы ищут клады, а я амфоры и даты, безупречную вам дату, вот опять я подобрал. Там большое, на самом деле, потому что Антон, он всегда пишет полностью, песню переделывает. Посмотрите на сайте уже потом.
Хорошее, исполнение было хорошее, и текст блестящий.
Хватит блестить.
Юрий Ненашев написал, это я больше автору, чем тебя, прости. Вроде не бездельники и могли бы жить, нам бы обнуление с толком применить. Хочет вождь на выборах власть свою продлить, дату этих выборов взять и обнулить.
Я, знаешь, в некоторых местах думаю, а может быть, это была какая-то песня, может быть, я ее просто не узнал. Но, тем не менее, я вот на чуйку свою ориентируюсь в данном случае, если не знаю произведения. Вот, например, у Владимира Дзигиского. А у нас сегодня праздник, красный день календаря. Календарь уже не знает, что еще в него внедрят. То парад, то удаленка. Нерабочих полвесны. А теперь мы проголосуем в безупречных выходных. А работать мы не будем. От работы знают все. Дохнут кони, а не люди. Путин, Родина, писец.
Так, вот и 1 июля, знатный день календаря. Думаете, вас надули? Нет, ребята, все не зря. Мы молчали, соглашались, думали, авось пройдет. А теперь завозмущались. Мы ж глубинный ведь народ. Календарь переверните, столько там чудесных дат. Заслужили мы, простите. Вот нам праздник и парад. Это Софья Рощина.
Даже если стихотворение мне не знакомо, то если оно само по себе годится, вот как стихотворение о дате, я его беру. То есть оно могло бы существовать именно для того, чтобы описать какую-то дату. Татьяна Белова. Белый листик с цифрой красной, это значит выходной. Что же ты такой несчастный? Пропуск с маской с собой. На участок бодрым маршем весь наш дружный дом спешит. По подъезду, кто там старший? Голосуем от души. Там готовая агитка.
Да, хорошая. Из Краснодарского края. Лето, я изжарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Всем на это наплевать. Лето, напечатала газета, карантина больше нету. Все вперед голосовать.
Кому присылаете Майка Науменко? Кому вы это шлете? Разве...
Нет, я знаю, но я не помню там слов про календарь. Там есть?
Лето.
Лето, ну.
Что тебе обязать? День недели. Конечно, лето, время года, нормально годится. Маша Трифонова. Открываем календарь, начинается январь. Два квартала, все под нуль. Начинается июль. Вот так обнуление всем на удивление. Так гордится Дед Мороз безупречной датой. Ну и что-то нам принес. Лучше бы был под датой.
Фил Томилина. Не самый длинный день в году, но тоже с жаркой погодой нам выдаст общую беду. Не только на 4 года.
А это из Простоквашино. Там тоже упоминается зима. Молодец, Екатерина Чевкина вспомнила. Дело было бы одно, кабы не болели, все бы приняли давно. Это все в апреле. Мысли черные гнетут на галере краба. Вдруг поправки не пройдут. Кабы, кабы, кабы. Класс.
Так, Владимир Серпухов. Будут выборы под тентом, будем в масках. Не беда. Выбираем президента. Выбираем навсегда. Ну, тут имеется в виду поправка про президента.
Мне очень сегодня понравилась Анна Серова, потому что эта песенка... Вообще, как перекликается? Мы как-то делали недавно из мультфильмов, и вот, все, вот сейчас из Простоквашино было, а это из Чебурашки, да? «Может, мы затеяли поправки зря, Календарь закроет старый лист. Дата безупречная грядет, друзья, если против ты исчезни, плиз. Скатертью, скатертью дальний путь стелется и упирается только в дряхлость тел. Каждому, каждому в лучшее верится, как бы я вечностью обладать хотел. Шикарно!
Так, от Ольги Петровой. Очень коротко, из Петербурга. Первое число на календаре. Вчера нам разрешили прогуляться во дворе. Такие хорошие детские стихи.
Да, Маршака вспоминает, как уже здесь было, Алексей Коноплев. Открываем календарь, начинается январь. Хороши зимою дни, Новый год, крещение. Но не подойдут они для судьбы решения. Дальше следует февраль. Он, подлец, короткий. Выбор населения, жаль, будет однобокой. Март, апрель, июнь и май. Сразу пролистаем. Сколько там ни ковыряй, даты не вставляют. Вдруг влетел мне в душу день, словно в сердце пуля, словно в зной живая тень. 1 июля. Единица как залог верного решения. Единица — первый срок после обнуления. Хоть в политике я нуль, но дошло до бездаря. Месяц солнечный или июль назван в память Цезаря. Путин, ставя все на кон 1 июля, перепрыгнет Рубикон, прямо как Гай Юлий. Правда, если манит власть на корону виды, нужно в памяти держать мартовские иды. О! Как глубоко копают наши сегодняшние.
У меня есть довольно большое произведение от Алисы из Москвы про Гаврилу. Гаврила был на карантине, Гаврила власти уважал. Бывал он только в магазине и маску вечно надевал. Но слушал Путина Гаврила, услышал он про Конституцию. И про себя решил: Гаврила, устрою я и эволюцию. Гаврила был послушный парень. В календаре он у себя отметил красными чертами вот этот день календаря. Ну вот и 1 июля. Гаврила встал, умылся, одел перчатки наш чистюля, короче, нарядился. И вот Гаврила наш идет, везде новый поребрик, раздает бесплатно всем уж нужный антисептик. Гаврила очень даже рад, ведь был недавно же парад, про немцев и Россию пели, сейчас поправки прилетели. А главное, наш дядя Вова устроил выходной нам снова, а то, что рубль увядает, ну с кем уж в жизни не бывает.
Больше вариантов сегодня будет на сайте, мы вернемся через несколько секунд, расскажу вам о погоде.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
В Москве сейчас плюс 9, давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 89%, на улице идет небольшой дождь.
Ленка, а вот ты мне напоминаешь.
Серьезно? Да нет, тебе показалось. Северо-восточный ветер, его скорость 6 метров в секунду.
Да, день Тимофея Грядочника, он же Фалалей Огуречник, сажать огурцы надо. Вот это все вы это прекрасно знаете. Но важно, что в конце недели, по данным целых двух метеорологических служб, вроде бы дожди прекратятся. Правда, есть разные версии. В субботу или воскресенье. Ты знаешь, что я подумал? Это просто они по графику. У одних, значит, они же один раз могут только в выходные, да? Вот. Один раз у гидромедцентра, а второй у Яндекса. Они просто между собой распределили, кто будет в субботу, а кто в воскресенье давать безостаточный
прогноз. Точно, как прогулки, да, все так.
Да. 12-14 сегодня в течение дня. Завтра уже потеплеет 17-19. Но будет идти дождь и сегодня, и завтра, а в четверг вообще местами ожидается гроза и температура плюс 20-22. Столько же градусов ожидается и в пятницу, но, правда, грозы уже не будет. Кратковременный дождь, причем местами. На этом Елена Лиховская,
Александр Плющев и даже немного Татьяна Фельгенгауэр с вами прощаются.
До завтра, пока.
Пока.